Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 37 минут, вторник, 27 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро.
Алтушка, 10 баллов. Всем. Как вам данные объективного, секундочку, объективного контроля, куда делся украинский штурмовик, объективных данных прошлого года, за дураков нас держит. Это все про этот самый, про аэробус, который сбили, или Боинг. Так, легионер СПБ, куда удалили мой коммент? Я удаляю комменты, просто с ножницами и подрезаю садик. Хочу и подрезаю, это же мой садик. Так, ребят, погнали. Слушайте, Папа Франциск назвал журналистику слухов одной из форм терроризма. Я думал над этим. Журналистика, в основе которой лежат сплетни или слухи, это форма терроризма. Таким образом, СМИ навязывают населению стереотипы или, например, разжигают страх перед мигрантами, заявил Папа Римский Франциск. Журналистика... Значит, он обратился к Национальной гильдии журналистов некоторое время назад. Это не сегодняшнее, но я думаю, в связи с отставкой Бастрыкина. Понимаешь,
что такое? Кстати, сегодня
Но вчера все заявили об отставке. Ну, не все, скажем так, многие заявили об отставке.
А за неделю до этого, помните, про Маркина?
Да.
Был ветер.
Да, был ветер. Маркин сказал, что он не комментирует никаких отставок. Значит, потом все-таки он подал в отставку.
А мы все почему-то поняли в итоге, что он уйдет и вслед за Бастрыкиным.
Значит, накануне мы, знаете, что несколько... Я папе Франциску, если бы папа Франциск вдруг удостоил меня 5 минут,
да,
я бы сказал, да, папа, сказал бы я, он бы сказал, что, сынок?
Да.
Я бы сказал, папа, а как жить в закрытом, информационно закрытом обществе, где все тайно? Ну, как бы, и где не ваше...
Где нет все, слухов.
Где все не ваше дело. Нет, все не ваше дело. Нет, как раз там появляются слухи. Как раз там и появляются слухи. Когда спрашиваешь, говоришь, скажите, пожалуйста, я говорю, не ваше дело.
Да.
Ты говоришь, а вот я хотел, кстати, поинтересоваться. А тебе говорят, ты вот когда надо будет, тебе скажут. Ты иди пока гуляй.
Какой процент слухов, Сергей, оказывается потом правдой? Вот ваш жизненный информационный опыт подсказывает вам что?
Нет дыма без огня, ты имеешь
да.
в виду?
Вот я пришла к этому, вот сидя здесь почти 8 лет.
Ну, давай проголосуем.
И наблюдая все эти слухи, давай я проголосуем. Поняла, что они всегда практически правда.
Не знаю. Почти скажите, всегда. Пожалуйста, Папа Франциск сказал, что журналистика слухов – это терроризм. И в то же время в информационно закрытых обществах, как мне представляется, слухи возникают обязательно, там от таксистов до журналистов, до парламентариев, до и так далее. Слухи возникают обязательно, потому что непонятен механизм принятия решений, и непонятно, что будет, а главное, что нам говорят, что это нас не касается, и когда надо, нам скажут. Когда будет надо, вам скажут. Поэтому, конечно, мы начинаем придумывать. Ну вот. И вдобавок, эти слухи, по вашему жизненному опыту, как правило, правда. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Слухи по вашему жизненному опыту, слухи, как правило, правда. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Повспоминайте, какие слухи вы слышали, какие были слухи о вас. Это слухи. Слухи.
Ну, знаете, первый вот... номер, да?
Да, первый номер, да. Это, как правило, правда. Слухи, как правило, правда. Да. Нет, 134-21-36. Как правило, неправда. То есть вот как правило, слухи... слухи это
говорили,
как
раз... они разводятся, на самом деле нет.
Да, 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 вот да, вот, да, 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 да. Говорили, он такой, да. Оказывается, нет.
Да, оказывается, нет.
Оказывается, нет. Угу. Сильно пьет.
А потом оказывается, что нет.
Вообще не пил. Просто... вообще не пил ни разу.
Просто говорит, выглядит
не очень. Сильно пьет. Да. Нет, оказывается, что у него с сердцем проблемы. И так далее, понимаете? Да. И так далее. Слухи, как правило, правда. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Сейчас, секундочку, у меня когда неровное число будет, я уже останавливаю. Спасибо большое. 68, простите. Нет, вот 69. 69-31. 69-31. Так вот, Бастрыкин, 69, что слухи верны. Бастрыкин вчера уходил в отставку, подавал заявление, и все это звучало очень, очень четко и очень понятно. Потом было сказано, что нет, потом было сказано, что да, а в результате мы думаем, что все-таки да. Ну, конечно, наверное. Кто-нибудь из Следственного комитета или из смежных ведомств, позвоните, пожалуйста, 7373-948, 7373-948, и скажите, все-таки Бастрыкин уходит или нет? Это связано с МГБ или нет? Это связано с вливанием новым Следственного комитета в прокуратуру или нет? Давайте попробуем обсудить слухи. Силовики, позвоните, пожалуйста, 7373-948. У Высоцкого есть песня про слухи. Говорит мне Владимир Гамалей.
Надо
спасибо
срочно
большое.
Поставить.
Нет, не будем ставить. Нет. Мы поставим силовика, который нам расскажет. 7373-948. С чем связаны слухи? И слухи ли это об отставке Бастрыкина? Все-таки Следственный комитет сливают, Следственный комитет инкорпорирует. Это МГБ, это прокуратура. Что это? 7373-948. А я, знаешь, силовики не могут сейчас ничего говорить. Знаешь почему?
Почему?
Ну, а если они скажут, их уволят.
А, только можно фамилию уже не называть. А,
ну, они Фамилия. Думают, что их номер телефона отпечатается.
Ну, пусть напишут в Телеграм, а мы прочитаем. Говорит Москва-бот.
А или они что? Думают, что это тоже отслеживается.
А
они так, думают, а может, отслеживается. Кстати, я не даю гарантий. Я не даю гарантий, ребят. У силовиков сейчас идут совещания, как раз в это время, говорит луноход. Так вот они на совещании, поставив радиоприемник, приемники слушают. Это читателем Дэна Брауна, он комментирует новый фильм, который выходит, сразу на опережение. Слушайте, 50 тысяч евро за часовую аудиенцию с папой Франциском, говорит СС-20, ее можно просто купить. Нет, я не хочу. Я не хочу. У меня дома консьержка говорит, что ходят слухи, что я вожу любовницу, говорит 13-й. Ему консьержка говорит.
А.
Консьержка говорит, здравствуйте, так ходят слухи, что вы водите любовницу.
С кем он тогда ходил, интересно?
А вот с кем вы ходили? 13-й. Вы тогда говорите, кто это. Вы говорите, что это вы ведете девочку, которой вы даете уроки музыки. Или, может быть, учите ее какому-нибудь, сказать, там, немецкому языку. Понимаете? Вы должны тогда консьержкам рассказывать сразу, для начала. Понимаете, в чем дело? Ну, хорошо. Погнали дальше. Настя, как мы с тобой прозябаем? Как мы с тобой живем, Настя? Существуют некоторые жизни, о которых мы считаем... Нет, я говорю про Кобзона. Про Кобзона. Ты знаешь, я его там опередил на послание президента последнем.
Вы успели
забежать? Я сел на седьмой ряд, а он на девятый. То есть, в этом смысле, я...
А это номерные сказать, были места, или вы сами рассаживались?
Нет, просто там очень все табель о рангах. Да, там, да, только это там член, допустим, только ближе сидят, только, допустим, сказать, там какие-то совсем уж большие, потом да. Дальше чуть меньше и так
далее.
И вы
на седьмом ряду, значит, сидели?
Да.
А он на седьмом. Значит,
на первом ряду сидел, так сказать, там Дмитрий Анатольевич Медведев, да, да, да. Патриарх, Кирилл, ну, и другие, да, видные российские чиновники. А я на седьмом месте сидел. На седьмом ряду.
Да, да,
а
да.
За мною депутатская вся уже сволочь.
Ну,
за мною.
Актеры где? Певцы? Где
актеры и певцы сидели нет, в мужском туалете. Часть из них в женском. Конечно. Зачем? А кто их будет пускать?
Мы хотели
слушай, значит...
Про вот этот вот долг, да,
значит, смотрите, расскажи, пожалуйста. У Иосифа Кобзона... Мы говорим о настоящей большой жизни, в которой мы не участвуем, к сожалению. У Иосифа Кобзона друг есть Вагиф Пейсахов. Пейсахов.
Да.
Значит, Вагиф Пейсахов взял у Иосифа Кобзона, насколько я понимаю, 50 миллионов долларов. Сейчас пишут, российская газета пишет 25 миллионов долларов, но дело тянется издалека. И это, скорее всего, 50, в некоторых источниках 50 миллионов долларов. Речь идет об 1,6 миллиардов рублей. Миллиардов рублей. Взял в долг Вагиф Пейсахов у Иосифа Кобзона. И проиграл в карты. Понимаете, в чем дело?
Проиграл?
Проиграл в карты. Он говорит, я просто... Ну как? Проиграл. А как в таких делах было?
Карты.
Ну, он шел играть. Ему, вот... Он взял, скажем, 10 миллионов долларов. Говорит, я пойду поиграю в карты. Иосиф Давидович говорит, ну, дело хорошее, что там?
Может, выиграешь. Тогда
да. А тот потом говорит, нет. А тот говорит, потом говорит, знаешь, Иосиф, я проигрался. Я хочу отыграться. Я хочу отыграться. И говорит, я да, еще понимаю, 10 миллионов. А? Ты думаешь, сразу 50?
Сразу,
я не думаю, что так играют в России, в Москве. Я не знаю, кто играет
вы
здесь?
Вы мало знаете жизнь, наверное.
Товарищи, я мало знаю жизнь. Я ложусь спать в 9 вечера.
Я подумала, что, может быть, он обманывает, и говорят, что он проиграл эти деньги в карты.
Да.
А можно ли,
да?
Сергей, взять теперь того, кому он проиграл, и у него забрать эти деньги?
Да.
Или это не
знаю.
Нет, это
не знаю, так крупно играют люди? Люди так крупно играют, не знаю, в Москве. Это как-то странно. 7373.
А кому мы звоним?
Кобзон? А мы звоним, я сейчас мы звоним человеку, который близок к культурным элитам. И мой хороший товарищ Андрей Цукерберг. Но он не обязательно возьмет трубку, потому что он, наверное, сидит в медитации сейчас какой-то своей даосской невероятной. И вдобавок он не знает, что это я ему звоню. Он же думает, что это кто-то звонит. Черт, у меня личный мой мобильный остался там на диване. И я бы... Ну, может быть, да. Я думаю, что мой звонок от меня...
Алло, Серджио.
Серджио, это Серджио, привет.
Дай на колени встану.
Давай. Нет, а я? Андрюх, а я? А я? Ну, может, я совру, что встал, но не встану.
Ну, я-то нет, я не вру, я всегда стою.
Стоишь на колени, когда говоришь
и
со мной?
Землю. А? Нет, у меня фотография же высвечивается, я вот пол целую.
Правда? Андрюх, да. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, если не хочешь, не говори, но я расскажу тебе историю. Иосиф Давидович Кобзон, очень уважаемый человек и депутат, и все, так, дал в долг...
Крестный дедушка наш крестный дедушка.
Крестный дедушка твоего ребенка?
Да, и Егора.
А, надо же.
Андрюха, сын его, наш крестный.
Во как. Слушай, он дал Вагифу Пейсахову, Вагифу так. Пейсахову, 50 миллионов долларов. В долг, ну в долг. Значит, так. А тот говорит, что проиграл в карты. И мы с Настей сидим здесь и думаем, господи, где-то рядом с нами, ну сейчас сел в тюрьму на 6 лет, ты знаешь, Вагиф Пейсахов, ага. За то, что 50 миллионов долларов взял в долг и проиграл в карты, сел в тюрьму на 6 лет. Значит, я с Настей говорю, Настя, где-то рядом с нами настоящая большая жизнь. Понимаешь? Ага. Что действительно так играют и действительно так проигрывают?
Я не уверен. Но вообще Иосиф Давыдович очень азартный. У него даже, ну, его в казино же не пускает семья. А у него дома есть маленькое казино. Блэк, там и блэкджек, и аппарат. Особенно он на аппаратах зависает, я знаю. Ну, раньше зависал, сейчас, наверное, нет. Но он очень азартный, очень азартный.
Очень азартный. И да. Таким образом для него карточный долг может быть интересен. Скажи, а ты не знаешь, где эта подпольная Москва, ночная Москва, играет, кутит, проигрывает?
Нет, я же в 9 вечера засыпаю после всех тренировок, ты же знаешь.
Брат, я...
Ночная Москва, это не для меня все.
Брат, я тоже, я в 9,
ночная
я в 9.30.
Ночная Москва мы отдали.
Я это как только
молодые,
узнаю, что ты заснул...
Молодые отцы засыпают рано, называется.
Я как только узнаю, что ты заснул, в 9.30 я отчаливаю всегда.
Все, да.
Ладно, спасибо. Спасибо, все, вставай, да. Да, да, да. Ну что?
Вот это новость. На самом деле, я теперь совершенно другими глазами весь этот карточный, всю эту историю. Бедный Иосиф Давыдович Кобзон. Он устроил себя автомат. Знаете, вот у меня дети тоже шарики любят резиновые доставать за 10 рублей. Дома поставить, я думала, такой аппарат купить в Китае шариков по 5
Играющая копеек. Москва. Позвоните, ребята, расскажите, как играет, как живет Москва.
А я буду сама забирать
расскажите
деньги.
Нам про эту столицу, расскажите нам про этот город. Мы ничего не знаем об этом. Мы ложимся спать. Настя ложится спать в 9 со да. своими...
Нет, я встаю, когда все заходят, я из вас
Здравствуйте.
Сергей, ну на самом деле я сам картежник.
Ну что вы, 50 миллионов долларов вы проигрывали хоть
нет,
раз?
Нет, нет, ну конечно нет, но по крайней мере 5 лямов я проигрывал. Это
да.
такое дело есть.
5 лямов долларов. 5 лямов долларов.
Не, рублей.
И что, отдали?
Что за отдал? Он накопил,
конечно,
и проиграл.
Отдали. А как можно не отдать? Это всегда отдается.
Настя, ты не понимаешь, он накопил, он не брал в долг. Чего ты сейчас акаешь? Он, Денис накопил 5 миллионов, пошел и проиграл в карты, как честный человек.
А потом?
Ну да, дурак, есть дурак, но проиграл, слушай, проиграл. Я преферансист, я играл на чемпионате мира и проиграл.
И, ах, на чемпионате мира. Отлично. А Москва, гуляющая ночами Москва. Расскажите нам об этом городе, пожалуйста. Мы скромные труженики. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей.
Здрасте.
Я зовут Владимир.
Да.
Жили в Полисидии в истории.
Да.
С Кобзоном. Я вот еду в Москве.
Да.
И хочу.
Нет, хорошо, хочу. А что вы знаете о ночной Москве? Введите нас в порочность. Введите нас в ад.
В ад?
В ад, где девки голые, там на каблуках каких-то 12-15-сантиметровых каблуках, голые девки. Значит, где 50 миллионов долларов проигрываются за столом карточным. Введите нас в большой куш. Введите нас в стрельбу пистолетную. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в Москве очень много подпольных казино, которые расположены там ближе к центру, естественно, в сталинских домах, больших, там, по 150-200 квадратных метров. Вот.
В квартирах?
Раньше я играл в казино, когда это все открыто было, ну, а после как бы закрылось и решил завязать этим делом. Ну, пару раз бывало такое, что попадал туда со знакомыми. Вот, но просто так туда, естественно, не пройдешь. Надо, чтобы позвонили люди, сказали, что там приедет такой-то человек, скажет, я такого-то человека.
Да.
Поэтому.
То есть пускают?
Ну, пускать не всех.
Пускают только по звонку, да.
Скажите, пожалуйста, а вот говорили, что в белорусском посольстве играли тоже.
Ну, по поводу белорусского посольства не знаю, но вот на Садовой в районе Таганки два места я был лично.
Вы были. Хорошо, спасибо большое. А насколько крупная игра идет? Насколько это большой куш? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вы еще не ложились?
Нет, только недавно встали, едем в Москву.
Скажите, вы знаете об игре, большой игре ночной?
Ну, может быть, не совсем большой, но предыдущим человеком, который звонил,
да?
Также могу подтвердить. В Москве очень много достаточно.
А насколько крупная идет игра? Как можно проиграть 50 миллионов долларов?
А вы знаете, я даже слышал, и это очень многие говорят, вот президент одной из страны, вот СНГ, кавказская, кавказская.
Да.
Вот говорят, даже ездит в Лас-Вегас, проигрывает большие миллионы.
Ну ладно, президент, а тут какой-то
Но это Лас-Вегас, это Лас-Вегас. Это Лас-Вегас. В Лас-Вегас есть специальные самолеты японцев, которые привозят целые самолеты японцев специально, чтобы они там проигрывали. Японцы дико любят тоже. Это есть такое. Но здесь, в Москве, 50 миллионов.
Ну, я думаю, может быть, это не сразу 50 миллионов было проиграно. Есть еще такое между игроками, как... долг может собираться, и при этом все уверены, что он должен будет выплачен. Поэтому, возможно, и было за какое-то время собрано.
Да.
Смотря на сколько азартный человек. Тут...
Я понимаю.
В Москве игры есть, они однозначно есть, и все это действительно в центре. И в домах бывает, и в Подмосковье, в крупных домах, в центре, в пентхаусах.
Мне непонятна логика.
СМС-сообщение приходит, что если место поменялось, например, структуры там закрыли какое-то подразделение, переехало место.
А какой Изопов оповещение? Язык? Как это называется?
А Изопов язык какой? Вам что, говорят, СМС... что трехлитровые банки продаются нынче по другому адресу.
Что пишут?
Нет,
да все прямо, там, например, там розыгрыш там такой-то суммы.
Да.
Мы находимся там-то, там-то.
Да,
или, может быть, даже какой-то пароль там.
Ну, скажите, а вы завидуете этой большой жизни, вот где проигрывается 50 миллионов? А мы-то, кто мы рядом? Мы микробы, мы бложки какие-то смешные, а?
Да, знаете, мне кажется, это даже очень... Если такие суммы проигрываются, это вот жалкие люди. То есть, в итоге, какой результат у этого человека?
Ну какой, ну красиво. Если представить себе, что жизнь, если представить себе, что жизнь в момент подведения итога есть количество.
Нет, просто
когда ты лежишь на смертном одре, помните, как тот еврейский анекдот, и некому подать стакан воды. Значит, а пить-то не хочется. Значит, а когда ты лежишь на смертном одре, и ты обращаешь взор вспять и смотришь на свою жизнь, и ты видишь какое-то количество цветовых пятен. И это и есть, собственно, экзистенциально твоя жизнь, да, то ведь у Вагифа Писхатова или Писахова больше цветовых пятен, они ярче, чем ваши.
Одно огромное цветовое письмо.
Ну, вы знаете, можно яркие краски в другом чем-то получать. Одно дело, когда идешь, зная, что ты проиграешь какую-то сумму, там, небольшую, может быть, просто для всплеска эмоций, это другое дело. А когда идет речь уже вот о таких суммах, хотя, может, для него эта сумма и была таким всплеском, кто его знает.
А наличными платишь, когда играешь, платишь наличными или можно?
Ну, конечно,
наличными.
Конечно.
Все кэш. Спасибо большое, спасибо. Все кэш, все наличными.
Люди такие идиоты, взял и не заплатил, и все. Тебя никто не будет преследовать, в отличие от Кобзона. Как дурак идешь, берешь в долг настоящие деньги, отдаешь их, потому что ты просто проиграл в игру. Ну какой смысл
Facebook
в этом?
Фейсбук пишет мне, сегодня день рождения Дарьи Кнорра. Фейсбук пишет, на, читай.
Что? Да, поздравляем
Дашеньку. Да, Даша, с днем рождения.
Дашеньку,
круто, погнали дальше.
Подъем. Движение.
В движении, ребят, 6 баллов, тяжелая Москва. МКАД смотрим на востоке. На 3 часа по циферблату внешний тяжелый. Между Ярославкой и Осташкой тяжелый внешний. Тоже внешний. Приближаемся от Долгопрудного, от Дмитровки, идем к Химкам. Очень тяжело. Потом внутренний тяжело на 9 часов по циферблату. И, кстати говоря, вокруг Новой Риги внешний тоже плохой. Новая Рига плохо въезжает в Москву. Красногорск стоит. Секундочку, посмотрю, что у нас еще здесь. На Каширке тяжко. Андропова плохо едет. Так. А, значит, на Варшавку тоже ад. Слушайте, ну что сказать, ребят? Да не едет чертов город, и все. Не едет чертов город. Вот чтобы вам было понятно. Люблинская улица в особенности не хочет ехать. В особенности. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите? Здрасте.
На внешнем КАДе на пересечении с Рублевкой какое-то ДТП, и все, абсолютно все стоит.
Да.
Люди не, в принципе не могут проехать
дальше по внешнему кольцу. А потом нарисовано второе ДТП. Вот я не знаю, это может быть просто ребята налепили несколько, значит, да, пересечение. Крузак 902 какой-то создал ситуацию аварийную у въезда в тоннель на Новой Риге. Вот я сейчас стал читать. 7373 перед Рублевка там. Алло, здравствуйте. Авария.
Доброе утро.
Да.
Сергей, вот Севастопольский проспект, черт знает откуда, просто стоит глухо.
Просто стоит глухо. Да, спасибо большое. Севастопольский, я смотрю. Да, весь юго-запад очень тяжелый. Погнали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 27 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Да, и Сергей Даренко.
Отлично едет центр города, не вводите в заблуждение. Говорит, 108-й, я не ввожу вас в заблуждение, дорогой мой. Что такое центр города? Где вы едете? По Китай-городу, что ли, вы едете? По Ильинке? Где вы едете? И если что-то, место, где вы едете, все еще едет, это означает, что люди просто стоят в пробке на подъезде к вам. И их сдерживают дикие пробки. 6 баллов, это очень много. И они еще до вас не доехали. Вот доедут, и центр города схлопнется, ваш прекрасный. Отцу дали пожизненный срок за истязание сына. Пермский краевой суд вынес приговор членам семьи из города Лысева. Лысева.
Была такая машина стиральная в советское время. Все дети сидели и силились прочесть это слово. Одно из первых слов у своих детей.
На унитазе,
детей.
Я помню тоже.
Потому
я сижу
что
на унитазе,
невозможно его прочесть.
Я сижу на унитазе, разминая страничку из журнала «Коммунист», и рядом со мною что-то написано. Да-да-да.
И периферическое зрение.
Оказывается, что это Лысева. Оказывается, что это Лысева.
Да.
Ну,
а
ладно.
У меня под столом.
Я придумал эту сценку, стоял. У меня не было никогда. У нас не было машинки Лысева. У нас всегда был Панасоник. Да нет, я шучу, извини. Слушай, на Алтуфьевке ужасно абсолютно. На МКАД до Хачатуряна час 30, говорит Сергей, пожалуйста. Ну, слушайте, Пермский краевой суд вынес приговор членам семьи из города Лысева, которые обвинялись в том, что до смерти замучили своего 10-летнего мальчика.
Да.
Прикамье. Житель Лысьвы заявил в полицию о пропаже своего 10-летнего сына Даниила. На поиски вышли все граждане 10-летнего мальчика, искали и обнаружили на дне Лысьвинского пруда. Или пруда. Пруда, наверное.
Пруда, конечно же.
Пруда. Может, пруда. Так или иначе, следователи возбудили уголовное дело, и в процессе расследования открылись некоторые детали. Оказалось, что мальчик последние 2 года жил с отцом, который привел в дом мачеху. Такой,
нет, там, кстати,
стереотип.
Ни слова о том, куда делась мать. Ну,
не
ладно.
Знаю, может быть, ее туда же, на дно пруда отправили. Значит, смотри, следствие установило, что мужчина постоянно избивал ребенка. Даниила не выпускали на улицу. Ему было категорически запрещено играть со сверстниками. Ему также было запрещено ходить в школу.
Вот, кстати, когда про ювенальную юстицию, все дела,
вот когда
про
мы говорим
общества,
про ювенальную юстицию.
Это же признаки.
И когда мы говорим, еще я напомню вам, о голых фотографиях, которые запретили в эти выходные на острове, на Болотном острове. Там голые фотографии запретили, помните, конечно.
Да, черно-белые.
Черно-белые. Значит, мы, когда мы запрещали, и мы с вами приходили в неистовый восторг по поводу запрета фотографий, мы с вами говорили, что это отношение к детям. И у нас поэтому, как вы знаете хорошо, американцы зверствуют обычно и убивают своих детей, с точки зрения русских, конечно. Так вот, а мы хорошие, мы никогда так не делаем. У нас ровно наоборот. Мы хорошо относимся к детям, поэтому мы убиваем, мы, нация, убиваем около 2000 детей в год. То есть мы убиваем около 2, да? Около 2 или свыше 2?
А, там...
Сколько мы убиваем?
Сложно сказать, потому что есть статистика по усыновленным, там около 300 в год, там не очень.
Убивают
много,
около
да.
300 усыновленных.
Усыновленных.
Но всего, мы убиваем, там... по-моему, около 2 или свыше 2.
От внешних причин смерти.
Но если свыше 2, то мы убиваем примерно по 200 детей в месяц. То есть мы каждый рабочий день убиваем одного ребенка. Стараемся, если в выходные отдыхать от убийств собственных детей, то в рабочие дни мы убиваем по одному ребенку. Вот примерно так мы действуем. Да?
Ну, да.
Да. Может быть, если вычесть праздники, так и получится. То есть в праздничные выходные мы не убиваем детей, а в рабочие убиваем каждый день ребенка. Ну, так вот. Значит, поэтому мы такие хорошие, поэтому мы не можем позволить фотографиям на какого-то американца висеть. Да, потому что это слишком жестоко по отношению к детям. Мы на детей смотреть не будем, мы их лучше убьем. Правда же? Петров Водкин, кстати, купание коней. Купание красного коня. Не только красного. Петров Водкин купал коней систематически. У него есть купание коней. Не красного коня, а купание коней.
Которое никто не знает.
Где я знаю. Где мальчик с причиндалами едет на лошади в кадре.
Да, куда у него причиндал? На левую сторону или на правую?
На левую. На левую. Я вспомнил. На левую. Чуть-чуть на левую.
Нет.
Левее хребта лошади. Значит, а другой голый мальчик демонстрирует ягодицы.
Угу.
Лет так это, в общем, наверное, 11. Вот такие вот мальчики у Петрова-Водкина. Это считается искусством. Ну, так слушай, ладно, хорошо. Значит, мы защищаем детей, в том числе от педофилии, как вы понимаете, и просто их убиваем, как правило. Значит, смотрите, Даниила не пускали на улицу. Ему было категорически запрещено играть со сверстниками. Ему было категорически не разрешено ходить в школу. Отец запирал его в кладовой, которая находилась в неотапливаемом подвале. И оставлял в ней, в кладовой, мальчика на несколько суток без еды и воды.
Да.
Смешно.
Это причем свидетельство
смешно не уже... Смешно это начало следующей фразы, другой абзац. Смешно то, что я знал такую семью в 90-е. Это была богатая семья. Ну, богатая, как дом за пару миллионов долларов. Вот такая семья.
Не был один ребенок?
Где, да, нет, был старший и младший мальчики.
И кого истязали?
Старшего мальчика запирали в мансарде наверху на чердаке с утра до вечера в выходные. Ну, например, в 9 утра запирали, а то там в 5 вечера выпускали.
В качестве наказания?
В качестве наказания, без еды и воды, А когда он просил пописать, потому что ему писать хотелось, ему отец бросил крупную такую большую тряпку и сказал: мочись около двери, потом там гувернантка уберет. То есть он должен был стоять там или лежать на деревянном полу с 9 до 5 часов, вот в качестве наказания, запертый на ключ. И если ему хотелось писать, он должен был писать себе под ноги на тряпку, которую бросил отец. Я знаю такой случай. Ну вот, хорошо. Значит, а здесь это... Ну, а это было здесь, в Подмосковье. Я даже больше скажу, на Рублевке. Вот то, что я рассказываю, это на Рублевке. Истязания мальчика были на Рублевке. Мальчику было 8 лет. Значит, отец запирал его в кладовой. Нет, теперь мы возвращаемся в Прикамье. Мы возвращаемся в Пермь. В роковой день 14 января, ну, сейчас его судили, и вышел вот этот вот приговор, а 14 января мужчина избил мальчика дверцами от платяного шкафа и деревянной доской. После этого бросил в подвал и запер. Значит, вот вопрос, почему ты не отреагировал, пишет мне один из слушателей тогда, что я должен был позвонить в милицию. Я узнал об этом после того, как это проведена была экзекуция, и подумал, что надо присмотреться к этой семье, но в милицию не позвонил, это плохо. Но за давностью моего преступления, это было, наверное, в 98-м году, или, может быть, в 99-м, за давностью лет, а может быть и в 2003-м, за давностью лет, я думаю, с меня это преступление, обвинение должно быть снято. Мне кажется, это более 10 лет назад было. Ну так вот, я узнал о жестокости по отношению к ребенку более 10 лет назад и не доложил в полицию, нет. Мне стыдно. Значит, он избил доской мальчика и дверкой от шкафа. Ребенок попросился к маме. Мамы, как мы знаем, нет.
Да.
Мама, вернее, разведена с папой.
Да.
Мужчина категорически возразил. В знак протеста 10-летний мальчик разрезал одежду, которую купил ранее отец. Отец, видимо, дорожил своим подарком.
Конечно.
Купил ему, может быть,
штанишки. А так что Новый год отгремел, да?
Да. После чего пьяный отец устроил ему наказание за разрезание одежды. Он долго избивал его, а затем опять запер в подвале. Через 3 дня дверь подвала открыли, ребенок был мертв. Угу. То есть его на 3 дня в этот раз бросили. Ну, может быть, он раньше и сидел по 3 дня без воды и еды, может быть.
А в этот раз нет.
И это было связано с тем, что его сильно избили.
А еще была зима.
Непонятно, умер он от побоев, это было 14 января, а это было неотапливаемое помещение. Неотапливаемое. Чтобы скрыть преступление, отец привлек к делу свою 14-летнюю падчерицу. Я читаю по тексту...
Там 18-летняя она была. Нет,
ей 18 лет. Да, 18-летнюю падчерицу. Да. Я читаю по российской газете. Это орган правительства Российской Федерации, чтобы вы знали. Как мы относимся к детям? Просто, чтобы вы знали. Мы запрещаем выставки обнаженных подростков. Там были фотографии. Ввиду нашей высочайшей нравственности. Просто, ну, вы знаете, да? При этом мы убиваем около 2000, насколько я информирован, детей в год. Причем своих в том числе, и 300 усыновленных в этом же числе, как мне представляется. Ну вот, значит, 18-летнюю падчерицу. Ночью они отнесли тело мальчика к Лысвинскому пруду, привязали к нему груз и бросили в прорубь. Следствие установило, что рукоприкладством занималась и новая супруга, и дочь, вот эта падчерица, тоже била, угу. била мальчика. Они все били, все втроем били ребенка и запирали его в подвале. Когда папы не было дома, то била только, только мачеха с падчерицей били. А когда папа был дома, папа привлекался в качестве сильных таких убойных, сильной убойной силы, такой какой-то категорически правильной. Обвинения были представлены в незаконном лишении свободы, истязании, укрывательстве, особо тяжких преступлений. Было допрошено 50 свидетелей, 11 судебных экспертиз. В итоге набралось на 8 томов. Женщины признали свою вину
и раскаялись.
Супруга преступника, вот эта мачеха, приговорена к 5 годам заключения. С отсрочкой до 29-го года. То есть никуда не пойдет, потому что у нее есть маленький ребенок, которому тогда, в 29-м году, исполнится 14 лет. Падчерица приговорена к 4 годам условно.
То есть тоже никуда,
никуда не пойдет. Тоже никуда не пойдет падчерица. Ну, била-била. Ну, что ж, в сердцах другой раз и ударишь. Ведь русские любят одобрять домашнее насилие. Правда?
Ну,
я слышал это от Мизулина, я слышал это от отцов церкви. Домашнее насилие – святое дело.
Святое дело. Отец, он уже не признал вину, собирается протестовать, улыбался во время оглашения приговора, ему пожизненно дали сейчас. И, то есть, он видимо, думает, что он, за дело, что ли, этого мальчика в итоге сгубил.
Во всяком случае, отец улыбался во время оглашения приговора. Мы не знаем, это была нервная улыбка или какая.
Нет, он же не признал вину.
Не признал вину, улыбался, чувствовал себя очень правым. И, видимо, он считает, что убил сына за дело.
А теперь постфактум жители собирают деньги на памятник этому мальчику в виде ангела, хотят посадить какого-то, значит, это слепить что-то.
Вот вам, рядом вот, с вам, вот вам, товарищи, наша духовность. Высочайшая духовность, как мне представляется. И как вы знаете, мы же защищаем национально, мы как нация. Мы же не выходим на улицы в ответ на предложение Мизулина разрешить домашние побои. Мы же не выходим на улицы, мы считаем, что правильно. Домашние побои – это правильно, это хорошо. А ювенальная юстиция — это плохо. Ну, конечно. Ну, другой раз в сердцах и убьешь. Ну, что ж сказать, оно ж малое. Оно ж там у него тонкая, у виска косточка. Другой раз съездишь, а оно и проломишь косточку. Ну, и убьешь. Ну, оно же еще народится. Что такое, я не понимаю. Что за проблема? Алло, здравствуйте, да? Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Очевидность. Да, капитан Очевидность.
Я вчера покаялся в том, что смотрю телевизор.
Да.
И я сейчас, когда вы про это рассказывали, вспомнил, что некоторое время назад я смотрел телешоу на одном из телеканалов, где как раз разбирался именно этот случай.
Да.
Вот. Так вот, там выступала и мачеха, и вот эта вот падчерица, и папа, и даже мама этого убитого ребенка.
И говорят, что он был сквернохарактерный.
Ребенок?
Да.
Ну, возможно, вы знаете, если так издеваться над человеком, то любой из нас станет не очень доброго нрава.
Да.
Так вот, вы знаете, по итогам просмотра этого телешоу мне усыпить хотелось всех. Вот. И даже маму, и папу, и там, и эту мачеху, и падчерицу.
Духовность была невыносимого градуса совершенно.
Ну, там, понимаете, они все потомственные алкоголики, вот, и я думаю, у них такое же отношение к детям или даже хуже было и в их собственных семьях, то есть, скорее всего, это просто унаследованное отношение,
да.
Поэтому они будут это порождать и дальше, то есть их дети будут также издеваться над своими детьми.
Конечно.
и так далее.
Конечно.
Вот, к сожалению, вот так.
Ну, ювенальную юстицию мы не разрешим ни в коем случае, потому что ребенок...
Нет, мы будем бороться, мы будем нещадно таки бороться, понимаешь, с фотографиями.
Мы будем бороться с фотографиями, да. Американскими фотографиями. Да, мы будем бороться с фотографиями, потому что наша духовность, безусловно, выше. Ну, понимаете, что это снав, что это уркание? Что это уркание?
Она и есть. Это она и есть, это уральское уркание, все правильно.
Это уральское, да. Это уркание типичное.
Среднесибирское или как там было?
Верхнесреднесибирский язык у них был. Это уркание, это в чистом виде уркание.
На этом языке надо издать какой-нибудь закон, что, знаете, жена убийца мужа своего, а заодно, что и папа может убивать своих детей. Я тебя породил, я тебя убью. Вот
конечно,
такая должна
конечно.
Быть.
Это в чистом виде Уркания, в чистом виде. Это снаф. Пелевин, Пелевин, о, Пелевин. Как ты был прав? Это в чистом виде Уркания. 7373948, алло, здравствуйте. Да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот мне кажется, что из-за нас все это и происходит, из-за таких вот, как мы с вами, вот вы в прошлой передаче говорили, что как бы, если мы эту власть будем... Так,
а при чем тут власть? Нет, будем, но, нет,
из-за чего же
забудьте, вот это то, что вы сказали, ну, это, простите, то, что вы сказали, инфантильно, то, что вы сказали, инфантильно, ну как это, нет, ну при чем тут власть? Ну, вы сейчас говорите, как вас звать? Как вас зовут?
Чтобы мы против этого не протестовали.
Как вас зовут? Как вас зовут?
А то будет еще хуже. Но это совершенно не важно.
Можно я буду обращаться к вам в разговоре? Как вас зовут?
Ну, Сергей, допустим.
Сергей, допустим, Сергей. Слушайте, Сергей, значит, послушайте, что папа с мамой ушли из дома, оставили нам спички и ножницы, говорят,
потому что
ну, дети.
Работать негде, потому что школы закрыли, поликлиники закрыли, которые в последние годы по 2000 каждый год закрываются. Поэтому им делать нечего, их никто не воспитает.
Ну, где ваше тело духовности? Ну, не бывает такого, ну, не бывает.
Вы телевизор смотрели, что там показывают?
К сожалению, телевизор я не
мы
смотрю.
Первоисточниками
мы первоисточниками говорите, на самом деле, вы его смотрите, естественно.
Нет, нет, я не естественно, я вам отвечаю, у меня нет.
Я не смотрю,
у меня нет.
Я знаю, что там показывают.
Я отвечаю, вот. Я не смотрел телевизор.
Это Обама виноват в этом, что ли, что там показывают?
Я не смотрел телевизор, Сергей, подождите, ну вы как на митинге. Я не смотрел телевизор с 98-го года, ни разу. Потому, ну, потому, что я не смотрю телевизор. Я бываю в гостях, где смотрят телевизор, и там вижу всякий Новый год. Но я не смотрел 98-го года телевизор. Ровно потому, что я его тогда смотрел, потому что я был директор информации Первого канала. И мне приходилось смотреть, что делают мои. С тех пор я не смотрю, поскольку я там не директор информации. То мне и нефиг там смотреть. Значит, я вам расскажу. Я вижу жизнь. Я в 2009 году был в Урюпинске. С тех пор, правда, я России не видал. Вот честно, не видал. Я не видал России с 2009 года. Или в 2008 году, я сейчас не помню. Я был в Урюпинске. Да, может быть, в 2009 или в 2008. Я был в Урюпинске. Я помню заливистый девичий мат над рекою Хопер. Заливистый, красивый, зычный девичий мат над рекою Хопер. Это дети там купаются, школьницы. И громко-громко так над рекой разносится на весь пляж девичий мат такой, ожесточенно злой такой. Я помню это. Но я вот с тех пор в России не был, да, действительно. Ничего не скажешь. Действительно, я, может быть, слабо знаю жизнь. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Россия, Москва.
Да, да.
Вот по поводу этой темы, на самом деле, ну, учитывая то, что я выросла как раз там, где Уркания, мягко говоря, не удивляют ты фразы «я тебя породил, я тебя убью» является нормой.
Да.
Хочу сказать, что мне кажется, это все-таки действительно рождается там внутри, и где-то какая-то вот региональная ментальность есть. Потому что,
да,
живя там, для меня, например, это тоже было в какой-то мере домашнее насилие нормой, и дома я, мягко говоря, получала по мягкому месту.
Да.
Но уже очень много лет, порядка 50 лет, 15 лет живу в Москве, и есть взрослый сын. И по себе знаю, что, ну, мелкий, когда был совсем мелкий, какой-то элемент этого момента получил, но...
Да,
слава богу, что человек...
А? Элемент момента получил, я просто...
Примерно, да.
Да.
И, соответственно, ну, могу сказать, что все-таки место меняет человека, и сейчас смотрю на него и понимаю, что очень рада, что в какой-то момент до меня это дошло, что семейное насилие,
да,
это просто, ну, это катастрофа. Я помню свои ощущения детские по поводу вот этого всего... И сейчас смотрю на сына, соответственно, смотрю на дочь и понимаю, что, ну, это недопустимо, это ломает.
Да, это скажите, просто, а власть? Вот мне говорят, власть, это, мне кажется, что вообще апеллировать к власти, это тоже ужасно инфантильно.
Причем я считаю, что это глупо, не то, что инфантильно, это идет из семьи.
Какое имеет власть отношение к моей семье? Ну, вот ответ, никакого.
Никакого, абсолютно.
Никакого.
Даже малейшего. Это семья, это образование, безусловно, это воспитание, это то окружение, которое вот формирует тебя, мягко говоря, с детства.
Абсолютно никакого. Абсолютно никакого. Ребят, я вам докажу, почему никакого отношения власть не имеет к моей семье. Мне один раз позвонил пьяный участковый. Я однажды поговорил по телефону с участковым. Был момент. Причем абсолютно мирно. Вот это было мое отношение с властью. Один раз я поговорил с участковым. Значит, после чего у него отпечатался мой телефон, и однажды, ужравшись, он позвонил мне в 10 вечера. «Серега, привет! Я вот сижу с пацанами, вот звоню Даренко». Даренко, «Серега, ну как ты вообще?» Мне позвонил участковый. Вот это было два контакта с властью за всю мою жизнь. Ей-богу клянусь. Потому что до этого я никогда не был знаком с участковым, даже не знаю, как он выглядит, понимаешь? Значит, контакты с властью ограничились двумя за последние 50 лет. Далее. Значит, как я еще контачу с властью? Объясни, пожалуйста. В больнице я не хожу, вообще принципиально не хожу. Представляешь, потому что я думаю, что они ничего не знают. Пожалуйста. Если я хожу, то я плачу конкретно врачам. Слушайте, за прием. Понятно,
с другой стороны,
я хожу.
Систематическая дальше. Систематическая работа по просвещению в регионах, вот в этих медвежьих углах в том числе, она могла бы дать результаты. Модели, которые там, понимаете, там вот все вот так вот делают, и все повторяют, и все это катится к чертям вот так вот в никуда, продолжает. А власть в этом смысле можно обвинить в том, что она ничего не делает для того, чтобы изменить эту ситуацию. А
вы в Омске изменить? Были? Да не может власть изменить!
Да может, но
да
просто,
не может!
Да
в Омске были? Вы в Омске были недавно, Сергей, рассказывали нам ужасы, говорит Елена, 28-я. Елена, ничего не рассказала ужасов. У Пелевина Уркаина, запомните наконец. Уркаина, хорошо.
Специальные программы, специальные хорошо, билборды, что там, специальные, агитация какая-то, которая, опять же, ведь все смотрят телевизор, как мы видим, нам люди звонят,
показываю, говорят, посмотрите телевизор. Зеркало. Какую же мерзость ты льешь, говорит 53-й. 53-й, я вам зеркало показываю. Вы в зеркале видите мерзость. Вы в зеркале видите мерзость. Пожалуйста, плюньте в зеркало, в свое лицо, плюньте в свое лицо. Да? Ну как же, ну вот это вот нормально и все. А, судили меня, правильно, я испытал счастье знакомства с государством, когда меня судили. А, точно вспомнил. Ну так вот, еще мент с повесткой в эфире был, говорит 21-й. Я сталкивался с властью. Знаете, я никогда не думал об этих людях, которые меня судили, как о власти. Я думал, это частная корпорация, которую зарядил один из моих врагов. У меня никогда не было... Дальше, мент в эфире. Я тоже считал, что это частная корпорация, которую зарядил другой мой враг. Другой человек, который относился ко мне как к врагу. Я никогда не думал, что власть существует как некая объективная власть. Понимаете, я не инфантилен, а вы инфантильны. Вы инфантильны. Поэтому вы думаете, что к вам что-то должна быть власть. Понимаете, в чем дело? Что тут власть-то? Главное горе, я сейчас Зазорькиным повторю, а вы вот, пожалуйста, послушайте. Я Зазорькиным, Зазорькиным из Конституционного суда повторю. Главное горе, которое приключилось с русскими за последние 150 с лишним лет уже, это освобождение от крепостного права. То есть главное горе – это свобода. Никакого другого горя с Россией не случается. Свобода становится горем. Горе – это свобода. Понятно? Как плетки нет, так горе. Вот и все, понятно? Но это горе, действительно, приведшее к сиротству нации, к огромному страшному сиротству, к вымогательству. За землю вынуждены были платить. К оскорбительному вымогательству. Свобода – всегда горе. А не свобода – всегда счастье. Потому что она ответственная, хорошая и четкая. Новости.
Объем. Обзор прессы.
Начнем с международной обстановки. Жители Азербайджана проголосовали за увеличение срока полномочий президента. Об этом мы читаем, в частности, на сайте «Аргументов и фактов». По предварительным данным, граждане республики одобрили все внесенные в референдум изменения в Конституцию. И, соответственно, все это теперь произойдет. 87,4% избирателей проголосовали за то, чтобы президент получил право распускать парламент. И согласились с необходимостью ввести должности первого вице-президента и вице-президентов. А у нас угроза киберпоправки. Это такой заголовок сегодня странный в «Коммерсанте». Банковским клиентам предложили самостоятельно побороться с хакерами. Борьба с кибермошенничеством чуть не вышла боком основным бенефициарам этой борьбы – клиентам банков. Вчера на Совете по кодификации обсуждалась поправка, которая, по сути, перекладывала ответственность за возврат похищенных средств исключительно на клиентов. Поправка не прошла, но само ее появление эксперты сочли опасным сигналом. Более подробно в «Коммерсанте». Ищущим работу, будьте готовы к новой волне кризиса. Это сегодняшние ведомости. Оживление на рынке труда объясняется истерикой. Все рекрутинговые агентства и порталы в сентябре отрапортовали, что количество вакансий увеличилось, пик безработицы пройден, но, говорит издание, судя по статистике, это не так. Рынок труда ждут довольно тяжелые времена. Вот эту человеческую историю про замученного мальчика можете прочитать в «Комсомольской правде», а также в «Московском комсомольце». Про РЖД. У РЖД прогнозируются убытки. Правительству придется в будущем году помочь российским железным дорогам либо экспортными надбавками, либо индексацией тарифа. Иначе, сетуют железнодорожники, убыток составит 11% дохода. В аргументах и фактах же еще одна новость о том, что... не новость, а рассказ человеческий о том, как мать с двухлетним ребенком никак не могут получить жилье. Они жили, не оформив... Женщина не оформила отношения со своим гражданским мужем юридически. В доме произошел взрыв газа, всем жителям дали новые квартиры, а дама с ребенком осталась не у дел. В российской газете «Диагноз» маньяк серийным насильником будут назначать принудительное
гражданский
лечение.
Гражданский муж, это который ходил в ЗАГС.
Ну, церковный. Ну что, мы будем возвращаться к этим определениям дореволюционным?
Гражданский муж – это который зарегистрировался в ЗАГСе. То есть гражданское состояние.
Нет, гражданский муж – это тот, который нигде не регистрировался. Так
это
все
сожитель.
Понимают это слово.
Это сожитель. Ну. Сожитель. А гражданский – в ЗАГСе.
Хорошо, а тогда какой еще бывает муж, кроме как гражданский?
Муж бывает, этот, объелся, бывает объелся груш, муж. Значит, муж бывает венчанный. Откуда берется слово «гражданский брак»? Есть венчанные мужья, венчанные жены, браки венчанные. А есть гражданские. Гражданские – это в ЗАГСе. Понятно,
в
да?
В тужурках.
Нет, есть венчанные.
С Маузером.
Нет, подожди. Венчанные, есть венчанные, есть венчанные, а
да?
есть гражданские, то есть в ЗАГСе, в бюро записи актов гражданского состояния. Те, которые в ЗАГСе, с гражданским, гражданском состоянии, в ЗАГСе, это гражданские мужья
и жены. Справедливо, правда, что тетя...
А венчанные, венчанные, это в церкви. Значит, браков бывает два, венчанные и гражданские. Это которые не ходят венчаться, гражданские, а которые только в ЗАГСе. Только ЗАГС. Хорошо. Это ты вот, например, гражданская жена своего мужа?
Военная. Это была сюрприз. Нет, я про маньяков хотела рассказать, но уже ладно, потом.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Мне с ней трудно, она меня смешит. Слушай, мы с тобой... Давай про брак сразу расскажу. Минюст предложил запретить вступать в брак с 16 лет без согласия родителей. Оказывается, раньше можно было без согласия
я
родителей.
Я хотела пошутить про то, что без согласия девочки запретили.
Без согласия девочки.
16 лет выдавать. Наоборот, согласие родителей.
Ой, я не могу, как смешно.
Министерство... согласие-то нужно?
Министерство юстиции.
С ними же не договоришься с этими родителями.
Да конечно, в том-то дело, они взятку потребуют. Министерство юстиции выступило с инициативой о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации. В ведомстве предложили отныне заключать брак по достижении 16 лет. По уважительным причинам, по залету, то есть, да? Уважительная причина – залет. Значит, сейчас будет, а сейчас можно с 16, нет, подожди, по достижению 16 лет, по залету можно при согласии ребенка...
Который в утробе, да?
Нет. Ребенка, который трахается. С ребенка. А теперь будет новая новация, какая появляется. Что да, 16 лет по залету, но если папа с мамой, то есть дедушка и бабушка разрешают. Дедушка и бабушка того, кто в утробе.
Как здорово, можно еще управлять жизнью этих людей. Да,
да можно манипулировать, шантажировать.
Только через мой труп.
Шантажировать.
Ребенка поднимем. А этого вон отсюда за шею никчемного червя. Да, фу, я представляю себе. Как-то она женится у меня в 16 лет и скажет, мам, это мой муж. Ведет мне мальчика.
А ты такая, пошел вон отсюда, пошел вон. А там будет
иди работай.
Какой-нибудь, действительно, щуплый субъект какой-то и так далее.
Да, да, да.
С важным видом.
Ага, играющий в компьютерные игры.
Да, да, которые оба они склонятся над айфонами своими и будут что-то такое там делать, а ты такая будешь запахивать и так далее.
Минюст... Я бы взяла такого приемного, этого самого, на перевоспитание.
Приемного мужа.
Да, да, приемного мужа, точно. Носки за ним собирать, да.
Минюст, в свою очередь... Минюст, в свою очередь, предлагает внести изменения. На заключение брака лицам от 16 до 18 потребуется обязательное разрешение родителей или опекунов. Если согласие родителей или их лиц, их замещающих, не будет получено, то тогда... Вот смотри, ты, например, тогда? Запрещаешь. Ты запрещаешь, да, дочери выходить замуж в 16. По залету. Значит, а тогда разрешение будет даваться органами опеки и попечительства.
А ребеночек может пойти дальше.
В опеку. Говорит,
так, ты не разрешаешь, я пойду.
А дальше к президенту на прямую линию. Замуж
мама
хочу. Замуж хочу, и все. Значит, слушай меня. Башкирский парламент, сейчас слушай, что интересно. Башкирский парламент в 15 году еще принял в первом чтении законопроект, разрешающий вступление в брак с 14 лет.
Ну, как себе представить такую семью?
Ну, как? Ну,
нет, они хорошо, ехали. Они обстоятельно садятся, на пленную к вам приходят. А наоборот, отправить девочку жить куда-то. Она забеременела, они говорят, ну, давайте женимся, все, женюсь.
Нет, 14 лет. Но я думаю, что физические кондиции башкирских девушек, наверное, они отъедают себе...
Да при чем тут физические кондиции? Мы же...
Отъедают себе тело, которое уже кажется башкирским законодателем подходящим, и все.
Можно отправить жить к дяденьке, правильно?
Не знаю, да. Согласно документу, ну, башкирский парламент, давай не спорить с законодателем, давай уважать,
нет, знают,
давай уважать законодательные органы субъектов федерации. Значит, там в законодательном органе субъекта федерации, Башкортостан, сидят господа, которые, глядя на своих 14-летних девочек там по улице,
вот,
присаживаясь где-то на скамеечке, говорят, ого, 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 правильно?
Так что ж там, значит, если не родители шоу-стоперы, которые всегда вечно мешают всем, да, развлечениям, то можно идти в опеку ребеночку.
Согласно документу, брачный союз возможен в этом возрасте в исключительных случаях, при беременности или рождении ребенка. То есть башкиры с 14 по залету разрешают. А русские другие, в смысле в других областях и в других субъектах, по залету разрешают с 16. Но теперь мама с папой должны расписаться, что разрешают этому хлюзду, этому омерзительному, спирохету жениться на их девочке.
А с четырех сторон? То есть четыре человека надо оббежать и собрать подписи?
Неправда, правда. Ну, папа, это, сторон, мальчик мама, может папа, быть совсем мама, взрослым, папа. Мальчику может быть и 40.
А мама, папа тогда уже в него могут и не, так не он, давать он, согласия. Мама,
если мальчику 40, да, а девочке 16, то
или
девочки...
наоборот.
Нет, смотри, да, девочки на родители должны тогда... Короче, да, должны родители подписаться те, у которых ребенку не исполнилось 18.
Это же правильно.
А те, у кого ребенку исполнилось 40, уже могут не расписываться. Выглядело,
что родители ничего не понимают обычно. Счастье детей.
Да? Не понимаю, да.
Все, наоборот, все время. Толдычат
портят все,
жамкают губами своими и рассказывают, как они в прежние времена торговали картошкой. Ходили в детстве за 30 километров.
Это обходной лист. Практически обходной лист надо подписать. Луноход, говорит.
Вот, да-да, собрать подписи,
да. Так в 16 в некоторых регионах они уже сморщены. Спросите у Астахова, говорит 607-й. Ну нет, в 16 нигде не сморщены. Ну давайте, нет. Ну серьезно. В 23 сморщены. В 23. Бывает, конечно, в некоторых. Да, да, лишний рот убрать из дома заодно. И подписи школьной библиотеки.
Что сдал все книжки, да?
Виза из школьной библиотеки. 7373948. Вот здесь бы я Дениса из Самары послушал, который женился на своей супруге.
А кто женился рано?
Женился, когда супруге было 15. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, добрый. А почему здесь вы выбираете Башкортостан? Например, самый низкий брачный возраст, да, 14 лет, установлен в Ростовской, Московской, Волгородской, Самарской и Поволжской областях.
Спасибо. Очень интересно. Московская тоже 14, да?
Конечно, конечно. Поэтому все давно уже имеется. Просто они сами себе несколько курсов сделали, вот эти клоны, которые пришли в начале 2000-х.
Да.
Зачем они будут согласны поднять для штрафа? Возможно, оставлять им 14, и все, и не парится.
А, возраст согласия стал 16,
да,
а замуж можно в 14.
Нет, нет, Сергей, паспорт дают в
14.
А как же получается залет в 14, если возраст согласия?
А сейчас, вы знаете, там же поправку сделали, что 134-я статья, если разница в возрасте меньше 5 лет, он не считается, если в брак вступать в 14 лет, то что все это реально? То есть как просто они устроили в 2011 года к Луладу, а на самом деле сами себе проблем нажили.
Очень интересно.
Поэтому вот и все. Надо было оставлять, да, как в 2003 году, 14 лет, согласие. Они там начали вот тут шапито разводить.
Да. И в 14 году в Башкортостане 21 такой брак с детьми, у которых 14-летние дети вступали в брак в Башкортостане 21 раз. Да,
пожалуйста. Сергей, ну ты еще знаешь такой момент, что да, не обязательно там, понятно, что у нас как любят, это шоу разводить, вот кто будет 14 лет жениться. Это юридический момент. Когда что-то разрешено, это лучше, чем запрещено. Поэтому, да, мало ли, ну, фиктивно надо сделать или еще что-то. Да. Мы просто исключаем кучу юристов, кучу адвокатов. Да. Что они, да, просто шли летом. Надо сделать, надо развелся. Это нормально. А у нас люди сейчас внизу, ну, да, побежит вот эта вот цирковая, ну, понимаете? Ну, да. А мы ушами смотрим.
Ну да, ну да. Спасибо большое. Послушаем Ильгама, потому что Ильгам преисполнен знания. Ильгам, здравствуйте. Ильгам.
Да, здравствуйте.
Вы как будто шелестите какими-то кодексами законов там, нет?
Прошу прощения. Значит, да, дело в том, что вот, в советское время вообще провинциала.
Да.
Девочка заканчивала 8 класс, то есть нет никаких высших образований и так далее, всего тихаря, ей уже либо точно выйдет замуж. Но когда сейчас в современном мире, значит, в славянском мире, когда девочка 16 лет выглядит лет 25, ей скучно, она продвинутая. Да. Сегодня, обратите внимание, вот вы задавали вопрос, вообще общество задавало вопрос этим девочкам 15-16 лет. Угу. Им скучно становится. Мир скучно. Другой, прогресс другой, понимаете как? Скучно. Чтобы не было нежеланных беременностей, не было детских домов. Вы даете 14 лет, ну, если есть обоюдная любовь, исключение нужно делать. Но пускай 16 лет выходит замуж рожать, если не хотят учиться. Старообрядцы сейчас нужны России, понимаете как? Иначе у нас потомство через 20-30 лет не будет. Значит, каждый первый будет не славянской внешности, понимаете как?
Девочки, скажите, Ильгам, когда вы говорите не славянской внешности, Ильгам, вы понимаете бестактность этого утверждения, в особенности от вас?
Вот сегодняшний день, каждый второй, третий сейчас, да, вот, девочка за руку держится с азиатом, заходит, дружит. А почему? Потому что, как бы, у нас культура вот вообще старообрядская, русская, да, вот, сейчас очень мало сокращается.
Да.
Понимаете как?
Скажите, вот, но вы-то старообрядец?
Я склонен вообще, национальность не имеет значения, но у меня склонность, как бы, значит, не имея национальности, то есть оставаться человеком никогда не поздно. Поэтому я считаю, что сегодняшний день не надо мучить детей, не надо мучить, родители должны воспитывать.
Или то есть где-то надо пройти тест, надо пройти тест девочки, какой-то, может быть, психологический, в 14 лет, понятно, будет ли она космонавтом или великим, так сказать, там, биологом или еще кем-то, так сказать, видно, да? А если она астенического сложения, вся худышка недоразвитая и так далее, то тогда, пожалуйста, пусть она идет в науку, а если она отъела себе el culo, que se hizo, no solo rompió montando a caballo, мы ее выдаем, пожалуйста, за. Может, все, правильно?
Сергей, да, мы говорим исключение. Если девочка, ну, бывает всякие жизни, да, то есть как бы она вот, ну, вот, есть у нее признак беременности, да, вот 16-17 лет. Ну, почему бы не выйти замуж? А есть исключение, когда...
Нет,
а
ну, кого? Слушай, ну, вы меня удивили. Можно о своем удивлении? Ильгам рассуждает как русский националист. Руслан спрашивает с удивлением, почему?
Ну, во-первых, не национализм, а во-вторых, мы видим же сегодняшний день, что творится, да, вот как бы наши дети начинают с 12 лет уже провинциала где-нибудь там и курить пьют. И из этого начинается о том, что вот русский пьющий и так далее все. А почему бы нам не равняться даже вот сейчас? Это уместно именно в русском коренном национальности, то есть применяться провинциалом, как вот на Кавказе, да, вот девочка аврядно одевается, маму воспитывает. Это все во всем корне из дома.
Да.
Родители должны воспитывать своих детей. Школа не воспитывает, школа учит.
Да.
А если как вы собаку, как вот вы начинаете, значит, дрессировать, собака не будет кусать на улице. Вот дети как нас растут в доме, как мама воспитывает, нельзя заниматься сексом до 18 лет. Нельзя. Нельзя. Вот это если мама будет заниматься, не будет нежеланных детей, детских домов и так далее, все. Вот моя инициатива в этом заключается.
Я
если исключение произошло изнасилование, она забеременела, почему ей не выйдет замуж и рожать?
Это понятно. Спасибо большое. Спасибо. Все равно Ильгам, конечно, поставил меня в тупик, заявив, что ужасно, он беспокоится о чистоте расы и о старообрядстве. И меня это до известной степени опрокинуло. Совершенно. Ну, правда, ну, как-то удивительно
стало. Но никогда не поздно оставаться.
поскольку мы занимаемся непрерывно девочками и мальчиками, вот судьбой подрастающего поколения, то я хотел сказать о стандарте для школы, который вводится, наверное, будет введен. Глава Миноборнауки России Ольга Васильева рассказала членам Совета Федерации о том, какие реформы нужны в системе образования. Я понимаю, это зависит от нее, то есть это уже никакой не Совет Федерации должен принимать, а она может это росчерком пера ввести. Один из главных принципов – хорошие, проверенные временами традиции советской школы надо возродить, говорит Ольга Васильева, новая глава Миноборнауки. В частности, министр заявил о необходимости вернуть для школьников уборку помещений и двора. А для сельских учеников еще и сельхозбригады. То есть они в сентябре должны заниматься картошкой. Что очень правильно. В июне могут прополоть... Оно и, кажется, не...
Один раз.
Пару раз нагнуться, ничего страшного не случится, лучше позвоночник будет развит. А в сентябре покопают картошечку.
Себе
милое
столовую,
дело.
Да.
Вилами, дорогая, вилами. Очень хорошо, они покопают картошечку. Подкопают кустик, раз, раз, раз. Мальчик подкапывает, девочка быстренько собирает, раз, 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 раз. Умелые ручки, тонкие пальчики, все это. Понимаешь?
Да.
Раз, 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 раз. И все.
Дома ты не допросишься?
Да. Да, значит, все новое, хорошо забытое, старое, сказала Васильева, насколько я цитирую российскую газету.
Но очень много отрицательных и положительных моментов вы видели.
Это, ты была в таких это сельских стройотрядах в школе?
У нас сельских не было, у нас были ленинградские, окраинные, рабочие, просто уборка класса.
Я тебе расскажу. У нас же была, у нас в частности в гарнизоне Переяславка на Дальнем Востоке, была деревня Переяславка, тоже деревенские приходили. Самые живописные люди.
Страшные люди, да?
Самые живописные
люди. Вас предупреждали, что с ними нельзя
общаться? Да, нам говорили, вот эту девочку изнасиловал отчим, вот эта девочка кореянка, не говорит по-русски и так далее. То есть приходили страшные люди. Мы с огромным удивлением про них узнавали от педагогов.
Я даже знаю, ее звали Лик.
Лика звали ту, которую мы били, кореянка, да? Угу. Мы ее били учебником по голове все время. Бедная кореянка, господи. Мы пытались расплющить ее голову в другую сторону. Ну, хорошо. Слушай, значит, смысл в чем? Смысл в том, что приходили деревенские. И однажды какой-то там сельсовет, поди знай чего, Переяславка, значит, район имени Лозо, они попросили нас поехать на уборку чего бы то ни было, сейчас я не помню.
Да.
И деревенские должны были, что ли, я сейчас не помню, им родители сказали, что надо ехать, сейчас это что такое. И я поехал.
Так.
И я провел там две ночи. После чего моя мама и папа торжественно приехали на УАЗик, и меня забрали как идиота. Они сказали, вот идиот. Все, поехали в Крым, хватит. Порезвился и будет. Ну так вот, значит, я две ночи там провел. Но это так романтично.
Сколько было лет?
Я сейчас помню, было 13.
Это все от возраста.
И мне было 13. Во-первых, было страшно интересно подглядывать за пионервожатыми.
Угу.
Которые
взрослые
там,
такие, они
которые были дико взрослые.
Им уже было все можно, да?
Дико секси. И они еще пели ночами, там что-то пели под гитару, значит, пахло спиртным. И все это было настолько чарующе красивым, чарующе недоступным.
Ну, а, собственно, сельхозработы в
запомнили? Нет, никаких сельхозработ я не обнаружил, нет. Некоторое время там же шел дождь почему-то, я сейчас не помню. Ну, еще что-то было, неважно. Я помню две вещи.
А жили вы в палатке?
Да нет же, в доме в каком-то. Слушай, я помню две вещи с этих сельхозработ прекрасных. Одна из них невыносимый, ожесточенный, ни с чем не сравнимый запах моих мокрых кед, которые промокли и завонялись. А они, значит, воняли так, что можно было их... Я выставлял их за подоконник, всяко. Но даже малейший ветерок заставлял выходить весь барак, потому что мои кеды воняли очень сильно. Значит, я носил их без носков и так далее. Понимаешь, да?
Да, ну, так вот, понимаю.
Дальше. А вот второе, что мне запомнилось, это роскошные, красивые 18-летние женщины, которые были пионервожатые, которые пахли спиртным, пахли доступностью, пороком и песнями, красивыми у костра песнями. Ну, я понимаю, что меня щегла не пустят, но вот это вот было вот удивительно чарующе, маняще. И это может быть лучшее, что я помню из своего детства.
Убирали ли вы класс?
Да? Да, я убирал класс. Кстати говоря, проубирал
класс.
Вы
поднимали стулья или мыли пол? Что вы делали?
Я понимал, стулья, и меня, если... ты знаешь, что классные руководительницы все сводницы, сводницы и паскудницы.
Хорошим они смысле. Вместе
товарищи,
ставят
товарищи
там
педагог,
подходящие
товарищи
пары,
педагоги,
да?
Конечно, они хотят, чтобы мы... Конечно, всегда. Всегда. Значит, товарищи педагоги, извините, я в хорошем смысле. Значит, классные руководители-сводницы, известные сводницы и кошелки. А кошелка ругательская сумка?
Нет, нормально, это сумка.
Значит, а сумка, да. Значит, они делают следующее. Они смотрят, на кого ты косишь глазом на уроках, учительки, и тебе говорят, значит, Даренко, останешься с Никифоровой. Вы сегодня дежурные. Ты говоришь, не моя очередь. А сам думаешь, ой, как прикольно с ней будет это самое. Как мне с ней прикольно. И потом она говорит, Даренко, сегодня с Калугиной останешься. И ты такой, ёлы. Я не смел об этом мечтать. Перед Калугиной быстро убирать стулья на парты. И, значит, бежать, менять ей воду. Она говорит, ну, меняй воду. И все. Ты такой бежишь зайчиком таким в туалет. Все. Господи, какие же они сводницы. Как мне стыдно за классных руководителей. А?
Голосуем?
Что они творят? Мы хотим убирать. Возврат, мы хотим, да. Уборку вернуть. Все-таки уборки классов вернуть.
Чем-ничем, а займутся.
Да. Хоть, да. По крайней мере,
не
хоть
в телефоне сидеть.
Мы их сведем таким образом. Да. Значит, поехали. Вернуть уборку классов. Да, это прекрасно. И вы вспоминаете об этом с симпатией. 134-27-35. Я очень симпатией большой. Меня все время ставили с подходящими женщинами. И нет, 134-21-36. Причем классные руководители иногда пробовали спаривать, в известном смысле спаривать. Спаривать, как делать пару. И пробовали делать пару, например, с какой-то другой ученицей. И смотрите, не задалось. Не задалось. Раз тогда спаривают тебя с кем-то еще. То есть, ты что? Чувствуешь себя кроликом, которого время от времени берут за уши и подсаживают в другую клетку. Вернуть немедленно убирание классов. Это действительно позволяло наладить мечты о личной жизни. Наладить мечты, ведущие канонизма. Ну, неважно. 77 на 23. 77 на 23. Прекрасно, прекрасно. Я останавливаю это голосование, потому что у меня уже сотни человек позвонили. 77 на 23. Вернуть, да. Вспомните, как вы романтически убирали классы. Прошу вас, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Вячеслав.
Вам нравилось убирать?
Мне нравилось убирать, особенно когда оставлялись девочки, которые тебе нравятся.
Да.
Но сейчас вот у меня двое детей ходят. Всего трое, двое ходят в школу.
Да.
Сейчас такая программа у них, что с 8 утра первая смена и до 3:30 приходят. Если еще уборка, это 5. Ну, сейчас у них, да, по 6 уроков.
Да.
Надо же разминаться. Не за все время сидеть глазами учебник.
Заодно и разминаться.
Сейчас будет тяжело, да. Сейчас будет тяжело. Они будут приходить домой.
Это же разновидность физкультуры практически.
Частично, да, плюс... Да.
Окошко открыть, проветрить.
Да.
Это и физкультура, это и внешкольная коммуникация с девочкой,
конечно, которую ты убираешь.
Но не всегда же с девочкой оставляют убирать. Иногда и
ну, это, да. Вот это отдельным указом запретить.
Ну, тогда можно, да.
Тогда можно, я считаю, нет. Отдельным указом. Мальчик с мальчиком не запрещать во имя избежания гомосексуальной пропаганды и все.
Все. Я тоже этого испугался сразу, да.
И в армию отправлять служить вдвоем,
да,
и в дозор вдвоем, и в разведку вдвоем.
Друг с другом, понимаешь?
И в разведку вдвоем. Все вдвоем. С экипажи самолетов вдвоем, мальчик, девочка, и все. Вот что нужно сделать. Вот где нравственность.
И ребеночка, им еще подсаживать надо сразу.
Мне бы дали вот власть, я бы сделал так. И в танке должно быть мальчик, девочка, пожалуйста. Везде, всюду и правильно. Тогда будет правильно. Мы избежим гомосексуализма, наконец-то.
Подъем.
А голосование?
Че, голосование?
Вы возврат уборки классов в школе.
За возврат уборки классов в школе 77%. 23% против. Запиши, пожалуйста, Ильич Прошун. По Новой Риге трудно въезжать в город. А больше нигде нет. На Ленинградке еще очень плохо. Значит, и в центре. Теперь уже до центра доехали. Наконец-то Кремлевская набережная остановилась полностью. Очень трудно в Текстильщике по Люблинской улице проникнуть. И очень трудно по Волгоградке тоже. Но по Люблинской хуже, чем по Волгоградке. В смысле, по Люблинской хуже. Хуже, чем по Волгоградке. На Волгоградке счастливые люди, они едут и все. Рязанский проспект перед Нижегородкой, значит, очень тяжелый. Что еще у меня совсем тяжелого, если позволите, я быстренько посмотрю на где это? Пятница. Что это как-то называется? Преображенская площадь. Во где жесть! Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Сережа, все деревья на рожах.
10:05, вторник, 27, мама, 27 сентября. Как время бежит, мать?
А ты молчи, я тебе еще не представил.
Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Доренко, доброе утро. Почему все так удивляется, что уже 27 сентября?
27 сентября.
Просто вы второй человек, который говорит, какой кошмар.
Какой уже кошмар, 26-й, какой кошмар.
Уже 27-й.
Быстро, быстро время бежит. Все время Новый год. Все время скоро Новый год.
Это же классно.
Так, скажи мне, когда вчера сколько было доллара у нас к рублю? 10 раз я повторил. Ну, хорошо, ты не помнишь. 64.10. 64.11. Потом 64.10 опять. 63.80 сейчас. Рубль сильнее, чем вчера.
Угу.
Рубль сильнее, чем вчера. 71.
Я делаю 74. Глаза щелочки.
Не делай. Вчера был 70. Да. Вчера был... какой у нас этот, евро? Не помнишь?
Да.
Был 70.97. А сейчас 71. Нет, подожди, 71 был 97, соответственно. Сейчас 46.92. Нефть дороже, чем вчера, ты помнишь, да? Вчера была 46, где-то 20. Сейчас 46.91. Дороже, чем вчера нефть. И дороже, чем вчера евро. Потому что был вчера 1.12.26, сейчас 1.12.47. Видишь?
Да.
Да? Евро подорожал. Чуть-чуть. Но это мелочи, но приятно. Значит, хорошо. 63.78, запомните, во вторник у нас 63.80, 63.78 доллар. Прекрасно, товарищи. Прекрасно. Москва тоже прекрасная. Не очень проезжая, но ничего. Сейчас полегче, чем час назад. Поехали дальше. Сейчас мне господин из чая вдвоем
да.
рассказал непристойный анекдот.
Да?
Да. Вы здесь в коридоре?
Есть, ну, пересказывайте,
не давайте. Могу. Не могу. Не могу, слишком непристойный. Хорошо, но он казался здоровью. Здоровью и медицинской тематики. Поэтому там было много всяких. Чай звали, как его звать, мы не знаем.
Их двое там.
Вот их мы, второй, который сын олейника. Который сын олейника.
Олейникова.
Он... Ва.
Ва.
Ва, он мне рассказал сейчас непристойный анекдот в коридоре. Я не... я был смущен, но ужасно хохотал. При этом я был смущен. Пара из России отдала за это. Слушайте, вы хотите про экономику? Я не знаю, мне не хочется серьезных тем. Мне кажется, сейчас какая-то игривость в воздухе.
Есть. Нет? Но есть. Давайте игриво, сложные темы обсуждать тоже будем.
Пара из России отдала за интенсивное похудание в Швейцарии 3,5 миллиона рублей. Просто интересно, чтобы просто вы понимали, насколько серьезная, единственная серьезная проблема, стоящая перед Россией, мне кажется, это проблема избыточного веса.
А интенсивно это сколько времени? 2 недели у них было?
Думаю, да. Думаю, да. Значит, в 2016 году туроператор, один из туроператоров, продал путевку в Швейцарию за 3 миллиона 530 тысяч рублей. 3 миллиона 500 тысяч рублей. Ну, я думаю, что это за 2 недели типично абсолютно. Интенсивное похудание. Неплохой спа-отель с панорамным видом на Женевское озеро, Альпы, естественно. 20 оздоровительных процедур на каждого пациента. Ну, это семейная пара была. И трансфер из аэропорта Женевы и обратно. Перелет не входил в тур. Перелет отдельно. Понятно?
Угу.
Ну, кстати, все. Люди богатые, как денег, как грязи. Понятно? Люди для того, чтобы за 2 недели скинуть там, я не знаю, 6 килограммов,
угу.
платят любые деньги. У меня один знакомый поехал в Кералу, штат Керала, это южнее Гоа.
Да.
Поехал в Кералу, их посадили на специальный пароход.
Да.
Значит, они ходили там по рекам, эстуариус, вот эти так. эстуарии рек. По эстуариям ходили.
А рядом. Что такое эстуарий?
Эстуарий, это как лиман, что ли. Эстуарий.
Что лиман?
Ты не знаешь слово лиман?
Ну, я слышала много раз.
Хорошо, лиман, говоря, это, лиман это эстуарий. А эстуарий это лиман.
Ладно, я буду прикидываться теперь. Дальше, как будто бы я поняла. Отлично. Да, хорошо.
Они ходили по эстуариям рек.
Да.
И их кормили.
И
их кормили паренными кабачками. Кабачки на пару.
О, у меня все дома отказываются от них.
Да, кабачок на пару. Но это было единственное
Идиоты.
Блюдо. Единственное блюдо.
Да.
Кабачок на пару.
Да.
А на завтрак. А на обед кабачок на пару.
Да.
А на полдник опять.
Пюре из кабачка
было...
на пару, да?
Нет, пюре из кабачка. А на ужин кабачок на пару.
Да.
И немножко сельдерея на пару.
Ну, понравилось?
Понравилось. Он говорит, за первую неделю мы похудели на 6 килограммов все. Несмотря на то, что он ехал туда, будучи не толстым. На 6 килограмм. На вторую неделю стали чуть-чуть давать больше. Чуть-чуть. Например, каша чуть-чуть, риса чуть-чуть. И мы, говорит, зафиксировали этот вес, говорит. Я его видел через неделю, после того, как он вернулся из штата Керала.
Он обратно вернулся?
Он вернул все обратно. Ну, говорит, ты не представляешь, как дышится хорошо, когда тебя кормят кабачком на пару. Вот люди едут, тратят гигантские деньги да. за садо-мазо счастье. Над ними там издеваются. Вежливо говорят им, что они должны сдохнуть. Мучают. Они платят за это 50, там, больше, 55 тысяч долларов.
Ну, правильно, за внешнюю волю за надо пройти. Кайф. Потому что ты не можешь сам себя организовать на это.
Можешь. Счастье, я думаю, что в Москве, если бы Бутырка, или Лефортово, или Матросская тишина организовали подобные курсы, на две недели, сажали бы человека.
Назывался бы любопытная отсидка, например.
И кормили бы его кабачком на пару, причем одним и тем же кабачком можно кормить целый день, товарищи. Целый день. Ты с утра даешь часть кабачка, к обеду другую часть.
Подобрать интересного
Один кабачок в день. Внимание, Бутырка, Матросская тишина, Лефортово. Вы можете сделать деньги, реально.
Сергей, ну вам бы интересно было бы посидеть с Захарченко, например, недельку?
Нет.
Почему? Он же интересный человек.
Нет, неинтересно.
Как это, ну, масштабная личность, мне такая, которая, такой образ практически литературный.
Нет, неинтересно.
И вы бы ели кабачок и разговаривали бы с ним.
Нет, неинтересно. Я тебе предыдущие полчаса подробно и тщательно рассказывал, что я бы посидел, но только не с мужчиной.
Господи. Стоит мальчиков оставить наедине друг с другом, и прямо греха не оберешься сразу.
Могут стать, подраться, зарезать друг друга, стать гомосексуалистами. Что хочешь, может произойти.
Да.
Ни в коем случае.
Не надо,
ну, хорошо, давайте продолжать. Нет, ну я просто рассказываю, что творится
в
стране.
За что люди платят
Значит,
деньги?
Кобзон дает 50 миллионов долларов. Внимание, не верьте в 25. Не верьте в 25. 50 миллионов долларов было дано в долг. Кобзон дал 50
Невероятно,
миллионов.
Невероятно, он просто выиграл.
Нет, Кобзон! Вагифу Пейсахову,
него,
Кобзон Вагифу Пейсахову дал 1 миллиард 600 миллионов рублей. 1 миллиард 600 миллионов рублей.
Он говорит, дайте мне. Он говорит, на что? Он говорит, ну, играть пойду. Он говорит, а, ну, тогда...
На игру в карты.
Это, конечно.
Понимаете, что мы живем в другой реальности? Понимаете, что мы живем в другой реальности? Кобзон дает Вагифу Пейсахову 1 миллиард 600 миллионов рублей на игру в карты.
Да.
Я что-нибудь непонятно объяснил? Нормально. Пара из России отдает за интенсивное похудание в Швейцарии за две недели 3,5 миллиона рублей. Понятно?
Да.
Ну все. Это счастливая страна. Это счастливая страна. Здесь всем хорошо. Здесь абсолютно ничего не происходит плохого. Понятно? Значит, в Москве вчера остановили свадебный кортеж. Можно я продолжу? Значит, свадебный кортеж... сказать, какой кортеж, секундочку. Rolls-Royce, просто. Rolls-Royce, BMW X5, два Мерседеса и один Porsche Cayenne, из которых стреляли. Стреляли, понятно, что стреляли кавказцы, понятно?
Да.
Стреляли кавказцы, потому что они думают, что надо стрелять, чтобы все блеванули. Кавказцам нравится, чтобы, ну, как бы, чтобы все блеванули вокруг, чтобы все были недовольны, все им посылали проклятие. И им кажется, что в день свадьбы надо обязательно, чтобы все посылали проклятие. Ну, это как бы модно и прикольно и так далее. Окей, отлично. Значит, я говорю про этот самый. Rolls-Royce, BMW X5, два Мерседеса и Porsche Cayenne. Вот стреляющий кортеж кавказцев. Вчера остановили. Mm-hmm. Понятно?
Да.
Ну все, что это богатая страна, Настя. Здесь у всех денег как грязи. Понятно? Просто как грязи. Вы понимаете это?
Да, мы видим это.
Ну и все. Что?
Как бы присоседиться.
Ну как бы присоседиться? Ну мы не знаем правильную дверь. А? Фрог, где правильная дверь?
Сергей, трудно сказать, но вот а с другой стороны от всей этой истории есть идиоты, таранящие тюленях на лодках. Тюлени на лодках, понимаете? Вот этот симбиоз, так сказать, идиотов, которые швыряют деньги налево и направо, а с другой стороны идиотов, которые швыряют свои мозги налево и направо, вообще не соображая, что делают. Я не знаю, где здесь правда, честно говорю. Я пытаюсь искать, и как бы я не вижу этой
людей. А может быть, дело не в правде? Может быть, вот дело в неправде? То есть мы с вами, Фрог, мы ищем какую-то правду. Понимаете? А может быть, в этом нет правды?
Нет, без них. Мир не стоит. Где-то вот у Ефремова, извините, я перебью, у Ефремова есть совершенно замечательный тезис.
Да.
через все его литературные произведения проходит мысль, что красота не просто существует в мире как нечто, чем можно восхищаться. Да. Красота целесообразна, она полезна, она функциональна.
Нет. Я, можно, нет, скажу нет. Я вчера приводил эту цитату из Жуанзы. Красавица Циши слыла первой красавицей между людьми, но карпы, увидев ее, уходили на глубину. Красота прошита только в вашем мозге. Для всех остальных это уродство. Карпы думают, что Циши уродина. И все, понятно. Это прошито в вашем мозге. Нет, в вашем мозге.
Тогда из технического мира пример. Да. Самолеты, вот конструкторы самолетов делают совершенно потрясающие, красивые вещи, и именно поэтому они здорово летают. Также и с пароходами. Красивые линии, красивые формы. И все это быстро, ровно, гладко, красиво, как-то, понимаете? Вот здесь есть что-то, вот здесь надо искать, я думаю.
В золотом сечении тогда надо искать.
Вот Фибоначчи, да, Фибоначчи тоже можно тут.
Золотое сечение, пифагорейство и все на свете.
Ну, понимаете, вот эти люди, которые кидают деньги налево и направо, и которые таранят тюленей, так сказать, на лодках, им вообще нет дела до того, о чем мы с вами говорим.
Не знаю. У каждого своя правда, говорит Арсений Михайлович. Ребята, это богатая страна. Страна чертовски богатая. Понимаете? Страна богатых людей.
Но сейчас мы договоримся.
Алло, здравствуйте. Потому, что
надо это здравствуйте, все это здравствуйте. Ольга из Подмосковья.
Здравствуйте, Ольга.
Вы знаете, и вот милые эти кавказцы...
В вашем голосе есть неодобрение.
Да, да, нет, замечательные кавказцы. А вы вот попробуйте пойти в магазин в любой сетевой и купить это самое, допустим, бутылку коньяка.
Что вы говорите?
Его нету.
Бутылка у меня есть жога. Например. Жога. От коньяка никогда не пью коньяк.
Он стоит 1000 рублей, а пойло льют. Вот и денежки-то на Роллс-Ройс оттуда. А мы покупаем. И так со всей едой. Да совсем. Вот чего не возьми. Вот откуда деньги-то. Клондайк-то золотой где?
А знаете, мы с вами тоже что-нибудь будем лить. Нам будут все за это платить, и мы будем на Роллс-Ройсе. Ну так просто все получается.
Нет,
а что
нет, это какой-то примитивный взгляд.
Ерунда, да.
Нет. Что, Хеннесси наливают кавказцы, что ли? Что у нас рассказало сейчас? Я не пью коньяк, потому что у меня от коньяка...
Видно, недавно был какой-то печальный
опыт. У меня от коньяка... Было от коньяка изжога, дочь. Слушайте, а если вы говорите про поддельные товары, у нас есть публикация прекрасная. Сегодняшняя, когда вдобавок. Про Армани из этого самого.
Ой, да, фотография такая,
расскажи.
Я почему вам ее прислала, эту ссылку?
Да, ты мне прислала.
Из Комсомолки, расследование. Значит, очередной цех нелегальный, где сидят вьетнамцы, да, в Подмосковье, в Егорьевске.
Нет, подожди, извини, можно я прочитаю?
Да,
за швейными машинами сидят несколько десятков женщин-славянок. Это вьетнамки, с твоей точки зрения?
А накрыли с вьетнамцами.
Нет, секунду.
Значит, корреспондент, читай, видать, в другом чем-то побывал.
Настя, рядом. Ты мне кинула ссылку.
Да.
Ты. Я. Это фото сделано полицейскими во время закрытия очередного подпольного цеха в Орехове-Зуеве.
Они продолжают шить, между прочим.
На днях в подмосковном Егорьевске прикрыли очередной подпольный цех, где полсотни вьетнамцев шили одежду, на которую лепили логотипы известных брендов. Отсюда тюками, сотнями, тысячами курток уходили грузы, штанов, костюмов. Такие производства в Москве и области закрывают с завидной регулярностью. Меньше контрафакта, тем не менее, не становится. И так далее. Секундочку. Значит, я перейду на следующую страницу. А здесь другое. Значит, мы зашли на старую фабрику, чтобы проверить, что там в тех цехах сегодня. Фабрика закрыта. Формально. Оказалось, что там и сейчас шьют. Только дверь наглухо уже никто не запирает. Все открыто. Все, пожалуйста, заходишь. За швейными машинами сидят несколько десятков женщин-славянок. Мы шьем в основном мужскую одежду для сети магазинов «Фамилия», объясняет один из сотрудников. А рядом в 5 минутах здесь прятался подпольный цех с вьетнамцами. А вот, славянки, значит, хорошие. Я выявил из этой статьи, что славянки хорошие, да, а вьетнамцы не до конца хорошие. В подвале нежилого дома на улице Тельмана. Там было 50 швейных машин, более 60 вьетнамцев и большая партия спортивных костюмов Nike на несколько миллионов рублей. Таксист объяснил мне, откуда такая любовь у вьетнамцев к Егорьевску.
Откуда же?
Вьетнамцев нам еще при Союзе присылали на фабрику «Вождь пролетариата» для обмена опытом. Некоторые вьетнамцы остались тут жить, освоились, и они дальше таскают сюда своих соплеменников оттуда. Понятно, да? Это бывший завод «Вождь пролетариата». Ну, угу, и так далее. Что? Мне все звонят. Вы все сталкиваетесь в Подмосковье с контрафактом? Расскажите. 7373948. Все поддельное. Все. Алло, здравствуйте.
здравствуйте. Забавный пример могу сказать по поводу контрафакта.
Давайте.
На самом деле у нас еще шьется контрафакт в огромных количествах. Это на зонах.
Да, на зонах?
На зонах. Такой контрафакт. Ну, сам просто побывал на зоне, да. И как посидел. Шили такие вещи, и Рибок, и Найк, и Адидас. И все это, соответственно...
Скажите.
Я преступлений на воле не совершал столько, сколько я совершил на зоне.
Скажите, а что, как это реализуется? Через начальство?
Ну, нет, это поступает заказ какого-нибудь там, не знаю...
Коммерсанта,
который уже там расстреляет по зонам, и они там... Ну, все,
скажите, нормально. У меня просто вопрос. Насколько администрация в этом участвует?
Ну, соответственно, 100%.
А откуда материалы, условия? Это же нельзя, материалы? Вот мне попросите меня сшить что-то. Мне будет тяжело, мне придется покупать швейную машинку, ткань.
Ну, на самом деле, вообще, вот в колониях всегда присутствуют цеха. Цеха деревообработки,
да.
И швейные цеха. Они там изначально с советских времен стоят, старые древние швейные машины,
да.
На которых можно сшить фантастические вещи от Армани практически.
Ага. Скажите, пожалуйста, хорошо, вопрос. А как делится, вот условно говоря, я, например, с вами сижу вместе. Ну, мы, так сказать, соседи по бараку, да? А как, сколько мы зарабатываем на этом деле?
Копейки.
Почему нам это выгодно? Почему нам это выгодно? Почему?
Ну, это выгодно начальству колонии. И как бы зэкам тоже свой интерес. Они могут там из списанного материала, из брака шить себе что-то такое. На самом деле, вот люди, которые вот потом выходят на свободу,
да.
Они выходят, в общем, упакованные этими... Армани и прочее-прочее Адидасом по полной программе. Бери не хочу. То есть
сам сотрудник может из того, что приодеться. Они паленого, приодеться паленым. Вот
а
этим.
Вот почему они в Адидасах ходят все время.
Да. Скажите, пожалуйста, а если я начинаю брак? Ну, условно говоря, нас сажают с вами, да? Я первым долгом прошиваю себе большой палец руки. Потом слышишь, начинаю все портить. Ну, случайно. Может, я какой-то такой, у меня руки из одного места. Понимаете? Значит, меня оттуда что, устранят в первые же сутки, будут бить, линчевать, что будет?
Да нет, на самом деле это добровольно-принудительный характер носит,
да.
Но не хочешь, не шея, но все равно как бы для заключенных некоторых сам смысл чем-то себя занять, чтобы отвлечься от обыденности, от всего, и поэтому некоторые даже идут на работы, чтобы вот не думать ни о чем, а просто вот работаешь машинально, вот чисто вот живешь днем, таким, что вот пришел с утра, встал и пошел на работу. Вот по такому принципу.
Все понятно. Русские шьют одежду, а азиаты рядом лепят на нее брендовые ярлыки. Все легально, говорит Алексей Ткаченко. Хорошую водку льют в Осетии. Даже заводы заказывают любых марок. Я Nike легко отличу от подделки. Я одежду только в фамилии покупаю, говорит 96-й. Там цена хоть приблизительно приближена максимально к реальной. Куртка 4000 рублей, а в интернет-магазине 12. Знаете, я сейчас в куртке хожу, вот сейчас, в зимней, которая нам досталась за 2800. У вас 4000 куртка из фамилии. А мы в Золе за 2800 купили и за 2200.
А главное, можно носить.
У меня очень хорошая куртка, я ее ношу второй или третий сезон, сейчас не помню.
Правильно.
Превосходную куртку за 2000, и... я даже забыл сколько, 2000 что-то, 2800.
Ближайшие 20 лет можно ее носить.
Могу и ближайшие 20 лет носить. Я ее зляпал всю, запачкал, мы ее сунули в стиральную машину, она на синтепоне. Значит, достали опять новую. Что ты будешь делать? Ну, невозможно от нее отказаться, ты понимаешь?
Конечно.
Да, и все.
Куда новую покупать? Что
хорошо, а давать? Как отличить контрафакт от настоящего? Смотрите, эксперта спрашивает, «Комсомольская правда», как отличить контрафакт? Сейчас я вас спрошу по 7373948, секундочку. Самый важный критерий подлинности – это место, где вы собираетесь его покупать. Ну, это же ужасно. Место, где... Слышишь, эксперта спрашивают?
Да.
Но в сущности, он говорит, единственный, говорит, критерий подлинности – этикетка магазина. Ну, это чушь.
Ну,
то есть вещь одинаковая, контрафактная и настоящая.
Ну,
Adidas,
нитки, да, настоящие.
Все настоящее. Смотри, что он говорит. Я читаю. Самый важный критерий подлинности – это место, где вы собираетесь его покупать. Такие бренды, как Adidas, Nike и марки подобного уровня, имеют очень строгие требования к месту продажи. Это должны быть фирменные магазины, либо фирменные отделы в крупных магазинах.
А не рынок садовод,
ни одно
понятно,
настоящее
да.
изделие не может продаваться на рынке или в магазинчике среди прочих вещей. Не может. Если это настоящее, оно не может продаваться на рынке.
А для вас важно?
Но это же чушь. Это значит, что вы отличаете вино по этикетке, правильно?
Да.
То есть там внутри одно и то же.
Да.
Только если этикетка такая, то это у вас получается, вино там восьмилетнее какое-нибудь, изысканное и так далее. А если этикетка другая, то это, пожалуйста, помойка, правильно?
Да.
О-ля-ля. Вторая. Если вы по каким-то причинам сомневаетесь в магазине, обращайте внимание на мелкие детали. Не должно быть торчащих необрезанных ниток. Все швы должны быть прямыми. Не должно торчать нити ткани из шва.
Можно я ставлю? Я буквально цвет недавно ниток. Ходила по торговому центру, хотела себе что-то купить.
Да.
Вот, я заходила в магазины, я уже не помню их название, брала вот эти платья, рассматривала.
Да.
И отовсюду торчали нитки, прям в магазине, в торговом центре Гагаринский, там в одном, конечно, во втором, отовсюду торчат нитки, то есть ты чуть-чуть поближе рассмотришь,
да,
они очень плохо сделаны, то есть это видно, и, ну, и они стоят, соответственно, может, и не очень дорого, но тут внутренний возникает вопрос, действительно, не съездить ли, то есть нитки, если есть, то что? Ты пишешь в книгу жалобы.
Короче, отделить контрафакт. Короче, понятно. Отделить контрафакт от фирменного невозможно.
Кое-что продается прямо невозможно. С тысками готовыми в трикотаже.
73948. Алло, здравствуйте. Невозможно. Все. Все понятно. Да, нам сейчас пишет господин Благодральский, что он говорит, я отделяю контрафакт вот как. Если я покупаю в Италии или Испании, скорее всего, контрафакт, а если в Германии, то, скорее всего, нет. Вот такой способ. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей Анатольевич, Сергей Москва.
Да.
Я отшивал, когда с женой занимался швейным бизнесом, в Москве, следственно, на Завиаторе отшивали тоже.
Вы шили. Ну, скажите, а вы умеете, то есть вы умеете или вы организатор? Вы умеете шить или вы организатор бизнеса?
Нет, ну, у нас просто нам не хватало как бы заказов, и мы размещали вот в следственном изоляторе в тюрьме женской.
А, то есть вы организатор подобного предприятия, и когда вам нужны были рабочие руки, вы... А как это делается, через администрацию или через воров в законе?
Нет, через администрацию.
Через администрацию?
Платится, черным платится все.
А скажите, пожалуйста, а у них уже есть станки или нужно поставить?
Нет, все у них, швейное оборудование, все есть.
Все есть?
Да.
В Москве прямо в следственном изоляторе?
Да.
Какая прелесть. Спасибо большое. 7373948. Пожалуйста, здесь, в Москве, если у вас швейное производство, и у вас не хватает рабочих рук, и вдруг оврал, нужно что-то быстро построить,
да,
быстро пошить.
Пошить. Понимаешь? Отшить, говорят.
Отшить. Например, ты снимаешь кино.
Отшить.
Отшить?
Да,
если
отшивают.
Например, снимаешь кино, и тебе нужно, там, сказать, там 20 тысяч немедленно нарядов воинов Чингисхана. Значит, ты даешь эти задания следственному изолятору.
Да.
Следственному изолятору. Причем даешь задания тюремщикам. Тюремщики моментально...
Ну, Надя Толокно хорошо знает, да.
Надя Толокно как раз плохо шила, там что-то она повредила палец как раз. Алло. Да. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Я хотел бы по поводу того, что никто не может отличить.
Да, я не могу, я нет.
Смотрите, я знаю, кто может отличить Армани.
Да.
Можно отличить Джорджо Армани. Известная история, когда он приехал в Москву и зашел в один из своих бутиков.
Да.
Вот, и дальше он попросил ножницы и начал резать джинсы.
Да.
И он говорит, я этого не шил, я не знаю, что это такое висит.
А как это узнается по резьбе, по резанию?
Нет, имеется в виду, что начал уничтожать товар в своем фирменном бутике.
Да.
Говорит, я не шил, я не знаю, что у вас висит. Что это такое?
А, начал уничтожать.
Не узнал.
Ну,
не
а, как, узнал. А как он узнал? Как он узнал, что это плохое?
Но он же знает, что он шил, что он не шил.
Ну, есть же первая линия, вторая линия. Подождите. Ну, есть первая линия, вторая линия.
Он же не все сам вручную.
Есть линия во Вьетнаме, есть линия в Малайзии, понимаете?
Ну, рисует-то он и его ближайшие друзья.
А там совсем модели были не те, что ли?
А, модели?
Да, модели совершенно не те, конечно.
Спасибо, очень весело.
Хорошо.
Спасибо, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот по поводу и одежды, и алкоголя.
Да.
У меня жена очень хорошо разбирается в моде. Есть совершенно нелепые случаи, когда ты покупаешь сумку Michael Kors через интернет, она приходит с набивкой, знаете, из бумаги,
да,
такой, чтобы,
да,
не делать. В оригинальном марке Michael Kors ее не существует в принципе, этой набивки.
Да.
Вот. Но, с другой стороны, даже если ты покупаешь какую-то подделку, ну, вот иногда делают лучше, чем оригинал.
Лучше.
Какой смысл в том,
а конечно,
да,
в итоге мы же проверяем практикой. Ну, слушайте, я купил в интернете, причем с рук по eBay, да, рюкзак. Рюкзак,
да,
для своего Мака.
Да.
Значит, там написано Life Guarantee. Ну, я думаю, Life Guarantee, наверное, на 6 месяцев. полезет, потом нитки полезут. Знаете, сколько все? Я вот честно вам говорю, я его купил в октябре 3-го года, 2003-го. Сейчас 16-й, октябрь скоро, правильно? Нифига вообще с ним не сделалось. 13 лет отшагал, я думаю, может, правда лайф-гарантии, может,
но...
да, и все.
Деле...
Новости.
Обзор прессы.
Аргументы и факты сообщают, что США потребовали от Ярошенко подписать прошение о его передаче Российской Федерации. Осужденный летчик опасается, что данная инициатива может быть лишь попыткой затянуть процесс переговоров по его возвращению на родину. Российская газета про авторский сбор, который составляет 1% от стоимости информационных носителей кино или музыки, может быть, он пересмотрен. Об этом российской газете сообщил глава Роспатента Григорий Ивлев. Если сбор понизится, то музыкальные диски и смартфоны станут дешевле. Глава Миноборнауки Российской Федерации Ольга Васильева заявила о необходимости вернуть в систему образования уборку школьных помещений и кружки. Выступая в Софеде, министр также предложила вспомнить о летних трудовых лагерях. И, кроме того, Васильева сообщила о приостановлении процесса объединения вузов. Если вас интересуют вопросы о платной продленке, почему она стала платной, и могут ли учителя отказываться от того, чтобы домашние задания помогать детям делать или контролировать этот процесс во время платной продленки, об этом во всем читайте в «Московском комсомольце». Все было видно на радаре. Это заголовок из российской газеты, но на самом деле везде про это пишут. Российские военные эксперты обнародовали новые документальные свидетельства того, что Боинг 777, потерпевший крушение в Донецкой области, не мог быть сбит ракетой, запущенной из контролируемого ополченцами населенного пункта Снежное. Напомним, что именно на такой версии настаивают в Киеве. Об этом пишет у нас российская газета, считая мнение Киева очень важным. Одинцовский суд Подмосковья приговорил к 6 годам заключения бизнесмена Вагифа Писахова, который занял у Иосифа Кобзона, ну, тут пишут $25 миллионов, но на самом деле он занимал
1 миллиард 600 миллионов рублей.
Он эти 1 деньги миллиард. Проиграл в карты.
600 миллионов. Кобзон дал Писахову в долг 1 миллиард 600 миллионов рублей, что в то время было 50 миллионов долларов.
Но по версии следствия, должник с самого начала не собирался возвращать долг. Вот в таком мире мы живем.
Вот он 10, какой нехороший. 36, слушай, взять бы нам хотя бы по десяточке бы.
Говорит Москва 94,8.
Понятно, что с ним делать.
Я сразу... Это как в карты проиграть.
Нет,
на
а
самом
что
деле.
Делать с миллиардом?
Только как в карты, что а делать что делать с миллиардом? Черт, я не знаю тоже, черт. Или,
ну, дом купить, слышишь, дом купить.
Ну, ты купил все, например, и что дальше-то?
Давай,
дальше
давай,
что?
Дом купили. Дом купили, даже самый такой крутой, который вот прям мне прям аж,
ну, дом, ну,
аж стошнит от счастья.
Ну, все.
Ну, 200 миллионов.
Всех
200.
Расселили.
Всем детям купил квартиры. Еще 200 миллионов. 400 миллионов.
Осталось?
Значит...
А? 600. Сколько?
Осталось 600 миллионов.
Что с ним делать?
Надо купил разве... дом, купил дом со собственной,
да, все,
бухтой. Нет,
уже
собственной бухтой. Нет,
объясню.
Все на море,
уже.
На море, что-то на море.
А, ну,
ну купил
там, ну...
на море.
Ну,
купил
что,
дом на море. Нет, не 200. Вот тут уже по-другому. Дом на море надо купить.
По 500, они стоят, кстати.
Дорогая моя. Дом на море долларов. Надо купить с собственной бухточкой. Собственной бухточкой.
Это уже вы чего-то как-то замахнулись.
Да,
у нас
это,
всего миллиард,
это 700 миллионов. 700 миллионов рублей еще. Значит, значит, опа, у нас не хватило.
Смотри, я говорю, всегда не
дом на море. Я тебе говорю, просто я же смотрел Dream Houses, Night Friend. Ты идешь на Night
Friend.
Мне нужна бухточка.
Нам нужно
чтобы
средний.
Я свое... Нет, я тебе говорю, все. Я хочу бухточку из деликатности. Для чего мне нужен дом с бухтой на море из деликатности? Значит, отвечаю, потому что я безобразен. Я сделаюсь стариком. Я буду попукивать и так далее, чтобы людей не смущать вокруг себя. Потому что если я пернул, все такие, Даренко пердит. Понимаешь? Значит, вот это да. Значит, мне надо тогда участок, ну, хотя бы 3-4 гектара. Правильно, о чем я говорю? Почему? Потому что, ну, чтобы не слышно было, как я пукаю. Правильно? Дальше. Ну, с деликатности, внимание. Дальше. Я хочу, чтобы была бухта своя. Потому что если я пойду на пляж, я скажу, боже, какой он безобразный. Боже, зачем у вас такое дряблое тело? Значит, мне нужна собственная бухточка. Поэтому дешевле, чем 10 миллионами долларов, я не обойдусь никак. Вот я тебе просто объясню.
Надо подойти к Кобзону.
10 миллионов. Значит, мне нужен дом за 700 миллионов. Подожди, сколько я сказал? 10 миллионов долларов.
Рублей 10 перешли, миллионов. Я
уже перешел на миллиард. Все.
Надо в евро
господин
считать.
Кобзон. Господин Кобзон. Расшите представиться. Мне нужен 1 миллиард 100 миллионов рублей. 1 миллиард. 600 не надо. Врать не буду. Не нужно. Не нужно. Лишнего нам не надо. 1 миллиард 100 миллионов мне нужно. Всего-навсего.
Да.
И я буду в шоколаде. Понимаешь?
Да.
Ой, господи. Ну хорошо, слушай. Значит, я хотел сказать, что в Евпатории устроили шоу для министра здравоохранения Российской Федерации.
И как же там было?
Я тебе объясню. Дело в том, что при том, что крымчане, внимание, при том, что крымчане, безусловно, любовь наша. Да, Кобзон, кстати, вчера сказал, что Крым не посила, не посильная ноша для России, ты знаешь, да? Ты знаешь об этом?
Он сказал про санкции, что это не посильная ноша, нет? Или
про Крым. Но он сказал, ну да, потом были разъяснения. Он сказал, что Крым не посильная ноша, но бросить его нельзя, значит, и это тяжело. Ну, вот потом он уже объяснял по-другому. Mm. Понимаешь, да? Yeah. Я хочу про Крым сказать следующее. Мне можно, так же, как евреям, можно рассказать еврейские анекдоты. Так же, как неграм можно кричать «Hey, nigger», «Hey, you nigger». Это можно, можно.
А вам что,
значит,
можно?
А мне можно говорить о Крыме по-всякому. Потому что я крымчанин. Мне можно. Значит, ребята, крымчане – те еще проходимцы. Те еще проходимцы. Я по себе знаю. Товарищи, я по себе знаю. Я крымчанин.
На западе Крыма 65 километров. Я считаю про Евпаторию, где она находится.
В Евпатории Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, посетила Евпаторийскую городскую больницу, где открыла первичное сосудистое отделение. Мы видим фотографии этой досточтимой дамы, которая разрезает красную ленточку. Впечатляющее удобство, оснащенность невероятная нового больничного подразделения. Торжественное открытие чудо-центра было местным шоу, организованным специально к приезду министра Российской Федерации.
То есть нет никакого центра, что ли?
Никакого вообще нет ничего. Вообще ничего нет. Вероника Скворцова, ну вот, пожалуйста, Евпаторийский курьер я читаю.
Мама дорогая.
Я читаю Евпаторийский курьер, газету.
А что там на самом деле?
Ничего нет вообще.
Крафт тот,
да,
самый.
Нет, нет, все из фанеры, все из фанеры. Слушай меня. Если как-то можно... Да, вот, приехала. Значит, приехала.
Она же оказала помощь кому-то по дороге. В
она стала невольной соучастницей торжества для галочки. Как только она покинула... Да вот она режет, посмотри, она режет. Она стоит с людьми, ей объясняют, показывают руками. Вот она режет красную ленточку. Телевидение снимает.
Триколор.
Россия, телеканал «Россия» снимает. Да. Телеканал «Россия» снимает, как Вероника Скворцова открывает сосудистую хирургию, пожалуйста. Никаких вопросов. Понятно?
А дальше что было?
Что дальше? Дальше. Дальше.
Вот что-то компьютеры, розетки, да. Я вижу, лампы горят, кафель. Все
ничего
похоже
нет.
На...
Ничего нет. Тотчас закрыли, это ничего не работает, близко даже. Слушай меня. Значит, это бутафорский набор. Смотри. Полная замена инженера. Что?
Ну, как это? Да, дочитайте.
Ну все, все, все было закрыто сразу после отъезда.
Выключено.
Сразу же повешены замки. Повешены замки. Это самый исходящий реквизит увезен к чертовой матери, продан на рынке и так далее. Все, на этом закончилось. Понятно?
А что это? Что это там? Нет, мне непонятно.
Шикарная меблировка отделения. Была взята на прокат в одном из мебельных салонов. Я тебе читаю. Вот Евпаторийский курьер. Смотри, внимание. Это у же крымчане. Послушай меня. Крымчане. Известные проходимцы. Я по себе знаю, товарищи. Я из Керчи. Пожалуйста. Слушайте меня. Шикарная мебелировка, которая так приятно поразила В. Скворцову, была взята на прокат в одном из мебельных салонов. Туда же она и была возвращена сразу же после спектакля. Роли санитаров и медсестер, встречавших московскую гостью в каждом из продемонстрированных ей кабинетов и палат, судя по размещенным на официальном сайте фото, могли успешно сыграть в студенты местного медицинского колледжа. Это я читаю в Евпаторийский курьер. Да, колледж находится рядом с больницей, так что медицинское начальство могло подогнать дармовых участников подобных представлений. Даже компьютеры оказались не местными. Их собрали из разных служб Министерства здравоохранения Крыма. Там какое-то есть свое. Понятно, да? Их свезли специально. Свезли специально, они все светились, все показывали что-то. Их тотчас развезли назад все. Все, забирайте их реквизит. Понятно, да?
А фотографии пруф? Голых стен?
Не знаю.
Нету?
В принципе, работа в этом новом центре действительно проведена масштабная. Кое-что сделано. Классный косметический ремонт, например. Электросети проведены новые. Система холодного и горячего водоснабжения проведена новая.
Да,
новые.
Ну большое дело уже.
Монтаж металлических дверных и оконных блоков проведен. Установка новых лифтов проведена. Это и сделано, действительно. Но все это не готово к работе. Все это не готово к работе. Потом экстренно завезли какие-то компьютеры, нагнали студиусов, студентов, взяли в салоне, мебельном салоне мебель. А, нет, есть, на, посмотри, иди сюда.
Да.
Иди сюда, добрая девочка, иди сюда. Иди с микрофоном. Не так.
Да, я
вот вижу. Это после отъезда Скворцовой. Все разобрали нафиг, видишь, пустые эти самые. Да. Пустые матрасы увозят, все увозят, кровать, кровать увозят. Все увозят, все увозят. Все, до свидания, товарищи. Шоу закончилось. Наш вопрос. Почему сосудистый центр не работает после этого торжественного открытия? Главный врач больницы Игорь Винников даже обиделся. А вы что, говорит, думаете, это что, так просто? Теперь нужно все подготовить, он говорит. И все.
Не так просто. Вот.
Получено было 92 миллиона рублей на то, 47 миллионов на это. Мы будем лечиться. Конечно.
Как только вопросы с сердцем, сразу все знают, куда.
Осторожно. Осторожно.
Там сейчас все основательно подготовят.
Осторожно, крымчане. Осторожно, крымчане. Осторожно.
А вы видели фотографию больничной палаты в Люберцах инфекционной, куда ребенка положили? А лайки пытаются
собрать. Евпаторийский курьер я читал, пожалуйста. Скворцова, я думаю, может быть, доложит. Это будет очень смешно. Правда же? А что все звонят? У вас тоже такие липовые больницы? 7373948. А что, у вас тоже липовые больницы? Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Ну, знаете, вот конкретно эту историю абсолютно не удивлен. Вот да. Я примерно сейчас такой же столкнулся в городе Домодедово, подмосковном.
Да.
Множество домов попало под капитальный ремонт.
Да.
Вот центральная улица, скорее всего, готовят к 2018 году.
Да.
Вот, выделены огромные деньги, а делают следующее. Просто берут вместо смены полной, например, штукатурки на фасаде, просто по старой краске мажут шпаклевкой и потом красят благополучно.
Евпаторийский курьер. Меня все спрашивают, где это найти? Евпаторийский курьер. Евпаторийский курьер. Вы сумеете набрать эти два слова в Гугле? Что за проблема, я не понимаю? А? Что за проблема? Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. У вас что, тоже фиктивная больница или нет? Что?
Да, похожая история. Добрый день.
Да,
доброе утро. Значит, Химки, Московская область, полгода назад ровно построили, там опять ляпнули там торговый центр.
Да.
При полном попустительстве. Вот, значит, сюжет по местному подмосковному каналу 360, по-моему, если не ошибаюсь. Значит, открыли детский центр, ну и потом его разоблачили. В общем, нагнали аниматоров на один день, детишек с двух детских садиков. Ну, это было похоже на такую артхаусную театральную постановку и смех и грех. Ну, действительно, после этого все закрылось, и показали там голые стены, фонари, торговый центр продолжает строиться. И аплодисменты главы города и так далее. И это 3 километра от МКАД, и это при всеми любимом, в кавычках, губернаторе Воробьеве. Ну,
в Химках, говорит Степан, пишет, что это было в Химках. В Химках?
В Химках, в Химках.
Спасибо вам большое, спасибо, поехали дальше. Анастасиюшка, в Париже открывают парк для нудистов.
Парк?
Парк, целый парк. Дело в том, что в Париже... Парк. А что ты хотела?
Имени кого?
Имени...
59 октября? Великого.
Слушай, значит, в Париже вообще раздеться и ходить 30 штучками стоит 15 тысяч евро штраф. Запрещено. Значит, тем не менее, власти Парижа заявили, что в ближайшее время в городе планируется открыть специализированный парк для нудистов.
А как на собачьей площадке по Москве везде есть? Я очень люблю мимо них ходить. Там всегда своя жизнь отдельная. Сидят собачники унылые, а собачки бегают по этим лестникам, там друг с дружкой обнюхиваются.
Собачницы идут бывшие несостоявшиеся Буччи. Женщины Буччи.
С вами, может быть, многие не согласятся. Я знаю, что они очень подавляют некоторых мужчин, которые за ними ходят, точно так же, как собачки.
Я поддерживаю, послушай меня. Как сообщил вице-мэр Парижа, господин Жульяр, я поддерживаю эту идею, думаю, что Париж тоже, так что мы сделаем это. Мы не хотим никого шокировать, поэтому нужно найти подходящее место. Возможно, в парке или в саду. Значит, будет нудистский парк прямо в центре столицы, в центре Парижа. Нудистский парк.
Нам тоже так надо сделать.
Да.
Но значит, у нас и есть.
Это будет первый такой опыт.
Да.
Нет, он говорит, нет, они отклонили, простите, прямо в центре, пожалуйста. Прямо в центре отклонили. Значит, они будут, один из парков, может быть, чуть-чуть не совсем
на
в центре. Жульяр отметил, что для Парижа это будет первый такой опыт, хотя для многих других городов Европы, включая Берлин, зоны для нудистов уже организованы властями. То есть нудисты разгуливают по парку.
Да.
Специальные парки. Значит, в Париже такая легальная площадка для любителей загорать голыми, скорее всего, будет организована где-то на берегу водоема. И так далее, и так далее. Да, ну ты знаешь, что я ведь говорю об этом в связи с тем, что все, вообще все, что получила Россия, кроме Ясы Чингисхана,
да.
кроме Ясы Чингисхана, получено из Европы, включая христианство. Включая христианство, как греческую веру. Нет, подожди, здесь принимали христианство как греческую веру. Значит, абсолютно все, что получила Россия, кроме Ясы Чингисхана, получено из Европы. И мы всегда все получали из Европы. Вообще все, вообще все. Понятно, да?
Так у нас же то же самое все есть.
Кроме привычки есть березовые почки. Все остальное мы получили из Европы. Мы сами пришли из Европы. Славяне пришли сюда с берегов Дуная, как вы знаете. Это известно. Ну так вот, значит, поэтому...
Совершенно голые.
Рано или поздно... Нет, я думаю, что вы все-таки в медвежьих шкурах. Рано или поздно все это произойдет.
Да у нас вновь. Есть. Что вы, рано или поздно? Вон в Серебряном бару, Сергей, вы не
помните? У нас есть, но
конечно,
есть...
конечно. Я вам сейчас расскажу.
Расскажи.
Друзья устраивают шашлык в Серебряном бару. Ну, там относительно свободно пришел, типа вроде расположился
в компании. В России это есть? Так мы,
вот,
так
мы, вот здесь, вот недалеко. Смотрите, и мне, муж первый поехал в эту, значит, и я звоним, мы созваниваемся, я говорю, ну
извини,
что, я еду.
Чей был муж сейчас?
Мой.
Твой муж.
Туда, там компания наша.
Муж первый, в смысле первый. Первый муж или...
Нет.
Муж он... вначале поехал.
Мы не одновременно с ним поехали.
Не одновременно,
он поехал чуть раньше
бы.
Меня.
Не одновременно.
Переходи да, я ему звоню
русский,
и
да.
говорю, ну что, я выезжаю, там детей собрала, все поспали,
да.
я еду. А он мне говорит, слушай, ну, в принципе, да, конечно, приезжай, но тут вообще-то, говорит, пришли нудисты, говорит
нудисты.
Мне муж. А ну, у меня дети маленькие, я говорю, ой, да что там, господи, ну, нудисты. Ну, я бы хотя никогда не видела
раньше
вблизи.
Не видел.
Ну, то есть, знаю, говорю, господи, подумаешь, ну, дети малые, что там, нудисты,
да.
поехала.
Да.
Слушайте, ну, я была шокирована. Дело в том, что вот Серебряный бор,
да.
там у них есть места стоянки. Стойбище, прям вот, ну, облюбованное.
Типа, стоят,
мы сюда приходим всю жизнь. И они, вот неважно, что там уже кто-то сидит с детьми, там шашлык, ну, простые люди в одежде.
Да.
Они приходят среди вас
можно
ложатся.
Скажу, можно
подождите,
скажу, можно
я
скажу.
Вам расскажу.
Да,
там
давай,
вы, мужчины, значит, тоже, они все, кто-то в позе звездочки вот так вот становится. Все, ну, они там, неважно, с лишним весом. Все гладко, значит, выбрита женщина. Одна легла, она уже такая женщина, зрелая, но очень ухоженная, красивая, действительно, там фигура у нее все. Она взяла, легла, расставив ноги, прям в 5 метрах, знаете, я просто не ожидала. Ну, это мы там, а мы, а как бы вроде уходить, мы так долго ехали. Вот, она села, она легла загорать, и ноги расставила в нашу сторону. Ну, то есть, ты понимаешь, у нас эти все наши мальчики и девочки, все как-то...
Что ты называешь мальчиками? Ты имеешь в виду мужа?
Мужчины, которые возраста моего мужа, там, не знаю, да,
да
я их девочек девочками, а мальчиков мальчиками.
Хорошо, это вот этим мы говорили,
что
были
дети. И странно, говорит, новые ощущения совершенно, потому что непривычно, что вот действительно ты в 50 метрах от тебя абсолютно голое тело, в твою сторону развернуто, ноги, значит, уже расставлены, и, значит, и ты, а ты ходишь вроде... мимо.
Невзначай.
Невзначай, да. Они понимаете, они отказывались, они не собирались уходить, они увидели, что на их месте кто-то есть, и они...
То есть в России это есть?
С мордой кирпичом стали располагаться
есть.
Среди нас, да, ну, потому что они здесь всегда это делают, да.
Если бы я был на
таком
пляже...
Ну, что, я надо узнать эти все места, я думаю, в интернете обозначены. Хотите,
есть,
можете проплыть на лодке.
Есть.
У вас
нет,
есть палка вот эта, на которой
есть,
вы стоите.
У меня есть.
Вот,
у меня
вам
есть,
надо встать
у меня
на
есть.
Нее и проплыть
стендап,
один раз.
Стендап-педал у меня есть. Стендап-педал, на котором
так,
можно стоя плыть. Как будто я гавайский какой-то.
Подгребаете, да. Я на грабивых ворах уже выйдете, я вас там встречу. Вы мне
мы уже собирались с тобой делать.
Да, ты мимо помнишь, Кремля,
мы собирались мимо Кремля
помню,
идти, да. Но это было прошлое лето, что-то помешало, может быть, я не знаю, может быть, моя
сейчас
ответственность.
Сейчас Новый год пройдет, опять можно будет
можно будет опять мечтать,
строить,
начать
да.
мечтать.
Да.
Хорошо. И еще есть голый ресторан в Лондоне. Как ты знаешь, но не только в Лондоне, он уже открылся в ряде мест, этот голый ресторан, где люди приходят и едят голыми, ты знаешь.
Да.
И это просто... тоже нам, это тоже грядет, это тоже грядет.
Да.
Обязательно грядет. Потому что Россия, все, что она получила с Запада. Кроме Ясы Чингисхана, еще раз напоминаю. 7373948, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот совсем не слышно. Совсем не слышно. Слушайте, давайте сделаем следующее. Сейчас мы проведем эксперимент, пусть нам позвонят нудисты. Мне сейчас, если вы не нудисты, не звоните.
Если вы... бора,
а, да. если вы не нудисты, не звоните, нет. Не звоните. Звоните только нудисты. Только нудисты. Только исключительно. Ну, Олег звонит из Лос-Анджелеса, я не знаю, он нудист, что ли? Ну, я сейчас отвечу. А, Олег, вы что, нудист? Звоните только нудисты, пожалуйста. Сейчас быстро, потому что нам надо что-нибудь такое экстравагантное. Здравствуйте, вы нудист? Вы нудист?
Доброе утро. Ну, я жил рядом с Серебряным Бором несколько десятков лет.
И знаете нудистов?
Ну, как знаю, там рядом третий пляж официальный, как бы. Раньше туда приходили мы играть в футбол. Там отставные футболисты, бывшие, Спартака, Локомотива.
Да.
А рядом нудистский пляж. Они иногда и на официальный пляж забретали. Но я пару раз был, но мне хватило этого, потому что это мало эстетично.
Я понимаю. Все-таки мне нужен нудист, настоящий, фактически нудист. Ребят, не звоните все, позвоните, пожалуйста, только нудисты. Только нудисты. Ну, что мы одного нудиста не найдем среди слушателей. Наверняка он где-то сидит тихонечко перед зеркалом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы нудист?
Мне кажется, я нудист, но был такой опыт.
Вы ходили здесь в Серебряный Бор?
Ну, нет, не в Серебряный Бор, это было в Испании рядом с Флорет-де-Маром.
В Испании все ходили, кроме меня. Все ходили. Спасибо. Нет, мне нужен нудист, который в Серебряном Боре. Но нужна та сторона. Мне нужна та сторона вот этих неприличных людей с бритыми мошонками. Я прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Вы ходите в Серебряный Бор, и вы нудист?
Постоянно.
Ну ладно, врете.
Честное слово.
Ладно.
Могу вам сказать, что 2 недели назад я был в Киеве на гидропарке. Там намного лучше нудистский пляж, чем в Москве.
А что, какое качество определяется?
А как, что значит лучше? Вот когда слово лучше, что это значит? Продают хот-доги?
Нет, просто там именно люди, которые в теме. А в Москве он очень грязный, вот мысленно. То есть люди приходят туда посмотреть на голых, все гастарбайтеры и дедушки, которых ждет дома бабушка и так дальше. Поэтому он очень грязный, вот этими...
А на гидропарке, а в гидропарке? Скажите, а можно гидропарке? Мне немножко... Вот выходим из метро, я гидропарк хорошо знаю более-менее.
Да-да, переходите через мост пешеходный направо,
да,
выходите.
Да.
Вот, и там на лодках вас перевозят на Труханов остров.
Ага, понял.
И поэтому, так как там стоит переехать 15 гривен утром туда и вечером обратно.
Ну, это не очень много. Послушайте, ну что такое 15 гривен? Ведь мы знаем, что 12 гривен...
Это все равно отсеивает очень многих людей, интересующихся. Просто
12, я скажу людям, чтобы они знали, 12 гривен стоит десяток яиц в Киеве.
Значит, я понимаю, но все равно это отсеивает. Это один из факторов, который отсеивает ненужных людей. Поэтому намного там чище и так дальше. А здесь невозможно даже с девушкой прийти со своей.
А, и вот эта мыслительная чистота, вы, так сказать, действительно медитируете и предаетесь поглощению праны или что?
Я не обращаю внимания на голые
тела. Вы солнцееды, что вы делаете?
Да, именно солнцееды. Вот сейчас вот в эту погоду я спасаюсь только солярием.
Солярием. Скажите, пожалуйста, можно ли задать вопрос, как удается вашим собратьям брить мошонку?
Все я время? Не знаю, каждый по-разному, наверное.
Я пробовал, травмирую все время.
Ну, не знаю.
У меня все время травмы и кровь идет.
Я натурист, поэтому...
Да? Спасибо большое.
Это не делаю. Разговор с конкурсом к концу не нашел. Понимаете, он человек натурист, правильно? А почему мы должны?
Нет, ну смешно, согласись. Я хотел бы стать таким, мать.
Что ж, не уединиться куда-нибудь?
Я бы хотел стать таким рано или поздно. Солнцеедом. Но мне кажется, мне надо достичь возраста хотя бы 80. Когда я буду 80-летним, я стану солнцеедом.
Вы перестанете просто выходить из дома. Знаете,
наоборот, дорогая. Когда я сделался 80, я отправлюсь в Серебряный Бор. Первый адрес, где меня можно... В день 80-летия. В день, это будет известно когда.
Возьмете палочку.
В этот день я буду разгуливать по Серебряному Бору, как раз по самому...
Скандинавской
ходьбе.
Флиску.
Не, я шах.
Наушники, потому что обычно старикам холод.
Флисочку, наушники, тогда будет уже какой-нибудь 125-й айфон. И я буду с палками для скандинавской. Они же пользуются ничего.
Быстрый.
Ничего. И к тому времени я научусь брить мошонку. Может быть, мне кажется.
Это уже не так важно.
Да? Ну, хорошо.
Подъем. В движении.
Слушайте, ладно. Хорошо. Значит, что у нас с Москвой? Не посмотришь ли у себя, дорогая? Потому что у меня баллы не высвечиваются. Яндекс не хочет работать. Ну, хорошо. Значит, мы знаем, что перед Химками абсолютно отвратительно от Долгопрудного вот сюда, вот, от Дмитровки, не едет в Нижний МКАД. Потом внутренний МКАД на 6 часов по циферблату вокруг Варшавки абсолютно отвратителен. Внутренний МКАД. А там в остальных местах тоже ужасен, но так себе, средне ужасен. И в Лосином острове затруднение. Потом на шоссе энтузиастов Тарасов тяжело, Кузьминки, текстильщики тяжело, на Андропова не сворачивайте, не будьте дураками, там две аварии. Не надо. Значит, Ленинский и Вернадского перед Ломоносовским стоят, и еще, 7373948, 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Перед Ленинским проспектом на внешнем КАДе за километр авария, прямо в левом ряду почти, в самом.
В левом ряду. Спасибо. На внешнем КАДе перед... Как он сказал? Перед Киевским? За километр авария. Я пока ее не вижу. Спасибо большое, что... Подождите, на внешнем, на внутреннем точно есть перед Ленинским проспектом, примерно за километром, не доезжая теплого стана. Да, есть такая авария. Но на внешнем пока в Яндексе нет. Наверное, кто-нибудь отметит, и в ближайшее время мы ее увидим. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 27 сентября.
Подъем!